В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начинаем со срочных новостей. В боях за Солидар были убиты два британских наемника. Речь об Эндре Бэкшоу и Кристофере Перри. Сообщается, что при зачистке города нашими войсками были найдены тело одного из них. При нем обнаружены документы на обоих британцев. Судя по документам, один из наемников был оформлен в качестве волонтера благотворительной организации. В общем, какие времена, такая, видимо, и благотворительность. Ну и пытаясь придать провалу в Солидаре оттенок перемоги, украинские СМИ вбросили фейк о том, что ВСУшникам, окруженным в городе, якобы обеспечили гуманитарный коридор. Глава ДНР Пушилин назвал это дешевым спектаклем. Напомнил, что ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации Сталинградского котла. И как тогда с нацистами никто не договаривался о процедуре экстракшн, так не станут этого делать и сейчас. Поэтому у украинских боевиков в Солидаре выбор максимально простой. Сдаться в плен или быть денацифицированными. Российские военные ведут зачистку прямо сейчас на западной окраине города. Параллельно в 3 километрах от Солидара наши бойцы штурмуют оборонительные позиции ВСУ в районе крупной железнодорожной станции «Соль». Тщетно пытаясь отстоять Солидар, украинские боевики понесли колоссальные, совершенно немыслимые потери. Один из ВСУшников рассказал CNN, что убитых перестали считать. Так что точные цифры не знает даже украинское командование, но по оценке экс-посла ЛНР Мирошника, киевский режим потерял в битве за Солидар около 25 тысяч человек. А это сразу в 2,5 раза больше довоенного населения самого города. Неудивительно, что после такого сражения облик Солидара кардинально изменился. Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки. Здесь и Солидар, и Бахмут. На месте домов руины. Земля иссечена воронками от взрывов. Тяжелые бои на этом направлении признали и глава Пентагона Остин. Он выступил с отдельным комментарием. И генсек НАТО Столтенберг. Он попросил Запад срочно усилить военную помощь Зеленскому. Отрицает, очевидно, прямо сейчас. Только сам президент Украины. Он говорит, что в Солидаре все не так уж и плохо.
Отработали дом из пулеметов, отсюда встречали наших парней, двое нехороших людей, начали из него убегать, и у них это не получилось.
Они убегают, дальше убегают, батьки, батьки надо, возьми мои.
В небе над Солидаром слышны непрекращающиеся звуки взрыва. На этом видео, снятом российскими военными, видны обугленные остатки военной машины. В Солидаре вот уже несколько дней идет ожесточенное сражение. Уличные бои проходят в условиях жестких холодов. И русские используют новую тактику. Они нападают на украинские позиции маленькими группами и волнами, вплоть до 4 последовательных волн.
Наемники, сражающиеся на стороне России, заявили о взятии индустриального города Солидара. Украинская сторона подтверждает то, что в городе идут ожесточенные бои, однако утверждает, что ситуация находится под контролем. Битва за Солидар идет кровопролитная. Украинский солдат сказал CNN, что потери настолько велики, что они перестали считать погибших. Солидар находится в Донецкой области, недалеко от Бахмута. В городе находится крупнейшее в Европе месторождение соли, а под городом обширная сеть тоннелей, которые русские, скорее всего, постараются использовать.
Прорываются. Где прорываются? Слева.
Smoke billows over the salt mines.
Клубы дыма видны над соляными шахтами в Солидаре на востоке Украины. Этот маленький городок стал местом одних из самых яростных боев за 11 месяцев этой войны. На видео, снятым одним из солдат на линии фронта, видны уличные бои, в которых на данный момент сошлись бойцы.
The tank
работает танк, слышишь? Говорит солдат. Улицы Солидара усеяны обломками по мере того, как российские бойцы сражаются за взятие этого стратегически важного города. Они взяли под свой контроль эту часть линии фронта. Несмотря на маленькие размеры, Солидар стратегически важен для взятия Бахмута, поскольку позволит блокировать его с севера и тем самым прервать пути сообщения.
Этот БРДМ конкретно двигался по дороге, там у нас стоял корт, отработал его, вот там с высотки работает одноглазый, просто не могу подойти.
А вот так, разлучен Солидар.
Украинские солдаты этим утром, в, судя по всему, оставленном городе Солидаре, настаивают, что территория еще не сдана.
10 часов 10 минут.
Солидар и близлежащий Бахмут – одни из самых горячих точек в этой войне, которая ведется в условиях мороза. Это одно из самых важных продвижений российской армии за последние месяцы.
У нас нет официального подтверждения ситуации от украинских властей. Президент Зеленский заявил вчера вечером, что ситуация на Донбассе тяжелая, но при этом не стал говорить о ситуации в Солидаре. Однако заместитель министра обороны заявила, что битва еще продолжается.
Если русские возьмут Солидар, они смогут оказывать большее давление на Бахмут, который они также хотят захватить. Это также обеспечит им контроль над поставками из Славянска в Бахмут. Вот вы можете легко увидеть дорогу, по которой снабжается Бахмут и Славянска. Если они возьмут Солидар, они смогут вмешиваться в эти поставки, что для Украины будет означать увеличение поставок в Бахмут через Краматорск и другие города. Славянск и Краматорск действительно важны стратегические объекты. Русские заявляют, что окружили Солидар, но это не так. Однако они все же могут его окружить. Украинская 46-я мобильная бригада действительно сильная и прямо сейчас находится в Солидаре. Они не дадут себя окружить. Но если они вот-вот будут окружены, им придется отступить. Так что вполне вероятно, что русские действительно смогут окружить город.
Но параллельно командующим объединенной группировки войск назначен начальник генштаба Валерий Герасимов. Об этом сообщают Минобороны. Ранее должность занимал генерал Суровикин. Суровый. Теперь он будет заместителем Герасимова. Также заместителями Герасимова назначены главком сухопутных войск Салюков и замначальника генштаба генерал-полковник Ким. В Министерстве обороны пояснили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач. Также перестановки помогут организовать более тесное взаимодействие между различными родами войск. В Кремле не стали давать комментариев. Песков заявил, что это вопросы Минобороны. А вот на Западе, кажется, паника. Там теперь гадают, хорошо это все или плохо. Отвечаю, конечно же, хорошо. Можете начинать бояться. Отныне Герасимову безо всякого согласования подчинены все виды и структуры вооруженных сил, от стратегической авиации ГРУ до сил флота. Про ядерную триаду не буду упоминать, хотя очевидно, что и она теперь тоже потенциально может быть в деле. В НАТО, видимо, тоже начали понимать, что Украина и Запад находятся на пороге более крупного конфликта. К примеру, британская МИ-6 вдруг заявила, что ожидает масштабного наступления российских войск на Украине в самые ближайшие недели.
Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника генерального штаба Валерия Герасимова новым командующим российскими войсками на Украине. Бывший командующий Сергей Суровикин, который занял этот пост только в октябре прошлого года, станет заместителем Герасимова, сообщило министерство в Москве. Шойгу также назначил двух других заместителей, генерала Олега Салюкова и генерал-полковника Алексея Кима. Москва обосновала, что это переформирование необходимо для, цитата, «расширения масштабов решаемых задач и из-за необходимости в более тесном взаимодействии между частями армии».
Говоря с официальными лицами, Владимир Путин признал, что жизнь в аннексированных частях Украины тяжелая. Однако он столько вложил в это вторжение, что не отступит. Он назначил нового военного командира.
Загадочная встряска Путина. Российский президент внезапно назначил нового генерала для наблюдения за войной на Украине. И сегодня вечером возникает огромный вопрос. Почему? К чему все это? Это происходит в тот момент, когда Россия заявляет, что ее войска находятся на грани захвата города Солидар. Человек, который сейчас у руля, генерал Герасимов, на самом деле был человеком, который руководил российскими вооруженными силами в течение последнего десятилетия. Он руководил армию, которую мы все видели в действии на поле боя. Итак, что вы думаете об этом, о том, что Герасимову теперь внезапно доверили это высшее командование?
Вы знаете, это было бы равносильно тому, чтобы взять председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Милли в Соединенных Штатах и поставить его на передовую линию оперативной кампании. Он был на переднем крае, как вы только что сказали, российской армии. Но речь идет не просто об армии, а о военно-морском флоте, военно-воздушных силах, морской пехоте и так далее. Таким образом, это может предвещать попытки будущих нападений в различных районах операции военно-морского флота и военно-воздушных сил.
По сообщениям, генерал Герасимов разработал доктрину Герасимова, которая сочетает в себе военную, технологическую, информационную, дипломатическую и различные другие тактики для достижения целей. Какое послание пытается донести Кремль?
Это будет зависеть от того, что на самом деле происходит за кулисами. На самом деле мы ничего не знаем. Единственное, что мы знаем из последних российских сообщений, так это то, что причина, по которой Герасимов был назначен командиром, заключается в том, что он обладает властью над всем аппаратом безопасности и может отдавать прямые команды всем сотрудникам службы безопасности в разные филиалы, без необходимости с кем-то координировать это. Три заместителя командующего сухопутными войсками будут отвечать за подготовку сил. Заместитель генерального штаба будет отвечать за составление планов, а затем за наступательные операции. Суровикин по-прежнему будет отвечать за фактические боевые действия на Украине. Так что на самом деле он не был смещен. Он все еще будет ответственен за боевые действия.
Шумно после перестановок Минобороны стало и на украино-белорусской границе, как сообщает украинский генштаб. ВСУ в максимально приближенной к боевым действиям обстановке тренировались проводить разведку, оборонялись и форсировали водные преграды. Даже уничтожили, как сообщается, условную колонну противника. В том смысле, напихали дымовых шашек в свои танки и сделали вид, что их уничтожили. Единственное, что очень смущает, как наведение понтонных переправ и катание вдоль белорусской границы на тяжелой технике соотносится с понятием «оборона». Обычно эти действия связаны как раз с наступательными стратегиями. Можно посоветовать, например, проводить побольше таких учений в районе украино-польской границы. Ведь если и начнут наступать, то оттуда. И, судя по всему, совсем скоро. Накануне во Львов прибыл польский президент Дуда. Там он, вероятно, проводил разведку, что называется, боем на местности. Во Львове встречали Дуду лучше, чем самого президента Украины Зеленского. Так или иначе, вместе с Дудой на Украину подъехала и новая порция оружия для ВСУ. Зеленский прибыл во Львов для подписания с Литвой и Польшей совместной декларации Люблинского треугольника по интеграции Украины в ЕС и НАТО. И по итогам встречи он получил некоторые подарки. Президент Речи Посполитой Дуда заявил, что передаст Украине 14 танков «Леопард-2» в рамках международной коалиции. Польский глава также добавил, что его страна была первой, кто оказал по-настоящему эффективную помощь Украине перед лицом российской агрессии. То есть немецкие танки снова едут на Украину. Более того, к инициативе по передаче Украине танков присоединилась Великобритания, которая, по данным СМИ, уже и так какое-то время рассматривала поставки танков, предположительно Challenger 2. Правда, в количестве около 10 штук. Итого 24 танка. Но главное здесь, естественно, первый шаг. И он, кажется, сделан.
Канцлер Германии Олаф Шольц упорно твердит, что не хочет, чтобы его страна поставляла танки в одиночку, опасаясь эскалации конфликта. Тяжелые двухместные «Леопарды», оснащенные пушкой и современной системой защиты и броней, стали бы большим подспорьем для украинских сил. Аргумент правительства Германии о нежелании действовать в одиночку будет труднее поддерживать, если Британия действительно решит пойти дальше и поставить свои собственные танки «Челленджер-2».
Ни разу не уничтоженный врагом! Челленджер-2, состоящий на вооружении британской армии с 90-х годов, использует нарезную 120-миллиметровую пушку, в которой 74 снаряда в боекомплекте. Башня вращается на 360 градусов. У танка есть система защиты от ядерной, биологической и химической угрозы. Основное оружие — цепная пушка и универсальный пулемет для маршевого заряжающего. Приложение информационной системы Battlefield позволит командиру в реальном времени получать информацию о поле боя внутри башни. Танки также оснащены панорамными смотровыми щелями, лазерным дальномером и тепловыми датчиками.
Страны-союзники оказывают давление на Берлин, чтобы он позволил им отправлять танки «Леопард-2» из своих запасов. Без одобрения правительства страны-производителя, то есть Германия, другие страны не могут поставлять их на Украину. Среди этих стран Польша, которая хочет отправить свои «Леопарды» в составе международной коалиции. В настоящее время около 2000 танков «Леопард-2» находятся на вооружении в 13 европейских странах.
Является ли этот конфликт той войной, для которой Украине нужны танки от Великобритании, Германии и других европейских соседей?
Прямо сейчас Украина готовится к следующему возможному российскому наступлению. Возможно, в марте, апреле или конце февраля. Поэтому, если мы хотим победить, если мы хотим защищаться, мы должны принять политические решения, чтобы получить все это вооружение, танки и противовоздушную оборону прямо сейчас, чтобы получить их как можно быстрее, чтобы обучить людей и быть готовыми.
Ко мне присоединился бывший советник США по обороне на Украине Лиам Коллинз, который был директором-основателем Института современной войны военной академии США в Вестпойнте. Как вы думаете, Украина получит все танки сразу?
Они получат часть танков, которые им нужны, но они никогда не получат абсолютно все, что они хотят или сколько им действительно нужно. Но тот факт, что они получают их сейчас, определенно важен. И тут правильно помнить, что их армия меньше, но их военные гораздо более компетентны, чем в России. Но будучи меньше, они должны полностью компенсировать любые свои боевые потери и получить дополнительные возможности, чтобы компенсировать разницу в массе с российскими вооруженными силами.
Вот вам и тот самый ввод армии НАТО на территорию Западной Украины, о чем Россия неоднократно говорила. Еще раз, в танковой роте в странах НАТО 14 танков. Вообще, Польша затеяла опасные игры. У немцев требуют репарации больше, чем на триллион долларов. На Украину первыми отправила танки. Больше всего наемников – это тоже поляки. Не отстают, конечно, американцы. В новом году за работу принялся американский конгресс. Сенатор, республиканец, чудесный человек Джо Уилсон предложил разместить бюст Зеленского в палате представителей США. Конгрессмен, который ранее сравнивал военный конфликт на Украине с американской революцией, уже поручил Совету по изобразительному искусству разработать концепцию монумента. Резко против инициативы установить Капитолий бюст Зеленского выступила Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен написала у себя в Твиттере: «Точно нет, мы же с вами служим Америке, а не Украине». Но есть и другое мнение. Украина сражается с Путиным от лица США. Это заявление сделал бывший американский посол в Киеве Билл Тейлор. И поэтому Соединенные Штаты должны максимально поддерживать режим Зеленского деньгами и, конечно, оружием. Вроде бы все логично, и если бы не одно «но». Расходы на Украину, которые составляют около 5% оборонного бюджета США, могут через полгода пошатнуть боеспособность самих американских вооруженных сил. Об этом якобы сообщил министр ВМС Карлос Дель Торо. Почему я говорю «якобы сообщил»? Дело в том, что журналист, который написал эту сенсационную новость, через некоторое время сообщение удалил. Официальные лица сказали, что Министерство обороны тесно сотрудничает с оружейной промышленностью, чтобы выяснить, с какими такими проблемами они сталкиваются при выполнении оборонного заказа.
Маркус Вайсбергер из Defense One написал в Твиттере срочную новость. Секретарь военно-морского флота Карлос Дель Торо заявил, что в течение следующих 6 месяцев военно-морскому флоту США, возможно, придется выбирать между своей армией и украинской. Позвольте мне еще раз прочитать, что Вайсбергер написал в Твиттере. Это было сегодня. В течение следующих 6 месяцев военно-морскому флоту США, возможно, придется выбирать между вооружением себя или Украины. Если есть хотя бы 1% вероятность того, что это действительно сбудется, это ужасно. У меня челюсть отвисла. Если мы не можем защитить себя, ничто больше не имеет значения. Буквально ничто. Вы знаете, все эти классные ролики о взрывах российских танков и вертолетов, это благодаря джавелинам, стингерам, снарядам, благодаря дронам, и бог знает еще чему, что мы отправляем Украине. И если вы осмелитесь усомниться в отправке помощи, ну что ж, дружище, должно быть, ты за Путина. Так что подумайте о том, как это работает. Мы должны вооружить Украину, чтобы противостоять Путину. Но секретарь ВМС просто усомнился. Возможно, мы даем Украине так много оружия, что не сможем пополнить запасы наших собственных вооруженных сил во время войны. Войны с кем угодно, кроме Си Цзиньпина из Китая. Они хотят вторгнуться на Тайвань. Президент Байден сказал, что мы будем защищать Тайвань военным путем. Таким образом, будучи в противостоянии с Путиным, мы открываем себя для китайской агрессии. Делайте выводы. Что это вообще за дела? Репортер позже удалил оригинальный твит и, возможно, под давлением со стороны Пентагона. Билл Тейлор здесь, бывший посол США на Украине. Нужно ли нам вооружать Украину любой ценой?
Do we need to arm Ukraine at any cost?
Not at any cost, Leland.
Нет, не любой ценой, но нам действительно нужно вооружить Украину, потому что Украина не в состоянии с ними сражаться за нас. Они сражаются в нашей борьбе. Оборонный бюджет, как вы осведомлены, составляет около 85 миллиардов долларов только на этот год. Около 5% в этом году пойдет на Украину.
Just this year. About 5% of that is going to Ukraine this year.
Это наводит меня на мысль о работе, которую украинцы выполняют в борьбе с агрессией, об ущербе, который украинцы наносят России, одному из наших главных противников, которого Министерство обороны называет «острая угроза». Острая угроза – это Россия, и Украина сражается с этой острой угрозой от нашего имени.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ушла от вопроса журналиста про двойные стандарты в отношении секретных документов. Если их находят в поместье у Трампа, это безответственность и скандал. А если речь про инцидент с обнаружением секретных документов в американском аналитическом центре, где Байден работал во время вице-президентства, то это, ой, сюрприз, ничего себе. Чернокожая лесбиянка Жан-Пьер отвечать не решилась, не по рангу и, что называется, не соответствует ее интеллекту. Сенаторы-республиканцы требуют от главы национальной разведки США предоставить им доступ к обнаружившимся секретам. Ведь в первом пакете, как сообщала пресса, фигурирует слово «Украина». А это сегодня в Вашингтоне само по себе уже красная тряпка. По этой теме высказался Эдвард Сноуден, скрывающийся от властей США и бывший сотрудник АНБ и ЦРУ, опубликовал горький и саркастический твит о том, что Байден, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения, Сноуден приводит дело Reality Winner. Ее осудили на 5 лет за утечку из Агентства национальной безопасности всего одного единственного документа. Байден утащил 10 секретов, Трамп 60, плюс Клинтон, Петреус. И ничего с ними не происходит. Никто не осужден.
Срочные новости! NBC News стало известно от источника, знакомого с ходом расследования, что помощники президента Байдена нашли вторую порцию секретных документов в новом месте. Напомню, что 2 дня назад мы узнали о том, что Минюст рассказал о том, что секретные документы были найдены в офисе Байдена, и что он их хранил уже после президентства Обамы. Эти документы были обнаружены еще в ноябре, прямо перед промежуточными выборами.
Мэрик Гарланд, генеральный прокурор, сталкивался со многими моментами истины за время своего пребывания на посту. Стоит отметить, что он был вместе с президентом в Мексике на саммите мировых лидеров. Вот что президент сказал вчера в Мексике по этому вопросу.
Меня оповестили об этой находке. К своему удивлению, я узнал, что среди найденных бумаг есть правительственные документы. Но я не знаю, что об этих документах. Мои юристы советовали мне не задавать вопросов касательно содержания этих документов.
На саммите Байден и Гарланд сидели рядом. Во время этой поездки пришли новости, что Гарланд будет расследовать эту историю с секретными документами, которые были найдены в личном офисе президента Байдена в Вашингтоне. Юристы Байдена нашли эти документы еще в ноябре. Гарланд назначил на это дело прокурора Джона Лоша, назначенца Трампа. Расследование Лоша заняло несколько недель. Теперь слово за Мериком Гарланом. Все будет зависеть от степени секретности этих документов. Также потребуется установить, почему про эти документы так долго не было ничего известно. Гарланд может как выдвинуть обвинения против Байдена, его текущих или тогдашних помощников, так и назначить спецпрокурора на это дело. Также он может заявить о нарушениях и не привлекать при этом никого к ответственности. Он также вправе ничего не делать и ничего не говорить по этому вопросу, сколь угодно долго. Некоторые юристы уже говорят, что они знают исход этого дела.
Что касается закона, нет ни малейшего шанса, что против Байдена будет открыто уголовное дело.
Первый вопрос. Зачем юристам Джо Байдена вообще это делать? Находить эти документы? Мы не можем сказать наверняка, так как они не поставили нас в известность. Но это странно. Адвокаты обычно не обыскивают шкафы, но только не адвокаты Байдена. И мы думаем, что сделали они это после того, как поняли, что республиканцы вот-вот выиграют большинство в Палате представителей Конгресса, а вместе с ним и право вызова свидетелей для дачи показаний. Вполне вероятно, что они проводили операцию по зачистке на упреждение, чтобы замять скандал до того, как он успеет разгореться. И, конечно же, они спрятали то, что нашли в этом шкафу после промежуточных выборов, потому что не надо грузить избирателей лишней информацией. Также есть вопросы и к так называемому центру Байдена. Это что вообще? Сама идея академического центра Байдена смешна сама по себе. Джо Байден кретин и всегда им был, даже до деменции. На протяжении десятилетий в Вашингтоне можете спросить любого, кто там живет, Байдена называли самым тупым сенатором и постоянно шутили об этом. Поэтому зачем называть аналитический центр именем человека, который не способен анализировать и выделять на него почти миллион долларов в год за то, что он ничего не делает?
Эти записи относятся к тому времени, когда он был вице-президентом. По большей части в них написано одно: «Пожалуйста, перестань болтать. С любовью, Барак».
Но издание American Conservative публикует письмо почившего папы римского Бенедикта. Во второй половине письма есть предложение, в котором Бенедикт пишет следующее. Далее прямая цитата. Итак. Мы видим, как расширяется власть Антихриста. И мы можем только молиться, чтобы Господь дал нам сильных пастырей, которые защитят его церковь в этот трудный час от сил зла. Подлинность письма подтвердить, естественно, невозможно, но, например, в Штатах намечается прямо сейчас слет антихристов. В преддверии юбилея храма сатаны. Тут важно не путать с крупнейшей сатанинской организацией США – Церковь Сатаны. Американские приспешники дьявола готовят массовый шабаш на Вальпургиеву ночь – Сейтан Кон в Бостоне. Как комик Кон, но не совсем. В программе «Спасение ведьмы от костра», сатанинские обряды, ритуалы и даже свадьбы. Правда, мирские ограничения ждут даже самых преданных фанатов Рогатого. Среди обязательных атрибутов, например, маски и зачем-то сертификаты о вакцинации, видимо, в аду тоже бушует коронавирус. Тем не менее, по разным подсчетам, адептов храма в США уже около миллиона. Церковь Сатаны же, самая старая и известная из сатанинских организаций, своих данных не раскрывает. Но важно понимать, в Америке, таким образом, сразу две организации, которые канонизируют дьявола. И они между собой конкурируют.
Сатанисты, настроенные на тусовку в масках под знаменами сатанинского храма, собираются отметить леденящее душу историческое событие. В преддверии крупнейшего сатанинского сборища в истории собирается съезд всего дьявольского. Базирующаяся в США религиозная организация надеется отметить мероприятие Satan Con 23 в центре Бостона в апреле этого года, даже после того, как мэр Мишель Ву отвергла план группы. Поскольку сатанинский храм беспокоится о безопасности, он предупредил прихожан, что необходимо носить маски, хотя они не допустят гетров, бандан и тканевых масок. Собравшись вместе в рамках празднования десятилетия основания сатанинского храма, последователи жуткой религии примут участие в Ночи ведьм. Это древнеязыческий праздник, на котором в этом году будет сатанинский рынок. Из-за споров с мэром Ву, сатанинский храм решил посвятить празднование ей и ее неконституционным усилиям по недопущению храма сатаны в общественные места Бостона.
Люциан Грейвс, соучредитель храма сатаны. У меня нет конкретного мнения на ваш счет. Одна часть меня хочет серьезно в это поверить, но другая хочет сказать правду, что вы просто тролль.
Что ж, тогда вам придется дать мне определение того, что вы считаете допустимой религией. Вообще-то у нас есть подтвержденные ценности. Это демонстрирует, как глубока наша вера. И это то, что всем на самом деле нужно.
Давайте двигаться дальше. Бла-бла-бла-бла, спасибо. В конце концов, это все для публичности и навязывания людям. Но мой вопрос в том, что если у вас действительно искренние убеждения, если это реальная религия, то зачем терять время и беспокоить людей?
Вы имеете в виду, почему мы не практикуем это скрыто в наших храмах и домах? Ну тогда вы мне наскучили, потому что это то сообщение, которое мы пытаемся донести. Вы не удивите нас на публичных форумах, на которых уже не представлены религиозные организации. Мы лишь поддерживаем плюрализм.
Вы не поддерживаете плюрализм, вы ищете людей, чтобы беспокоить их.
Мы никого не беспокоим.
Вы сказали, что вы и ваши последователи ищете маленькие компании, которые не хотят вас принимать, чтобы заставить их отречься от их собственных убеждений. Я так это понимаю?
Это подчеркивает неравенство. Религия – защищенный класс. Сексуальная ориентация – нет.
Боже, неважно. Вы несете чушь. Я думаю, вам стоит забраться обратно в вашу нору.
Ну и чудесный батальон Куршавель. Будем следить, чем завершится пьяный скандал. Батальон теперь, видимо, должен спасти Солидар для Зеленского во искупление своих алкогольных грехов во время войны. Именно так батальон Куршавель украинцы прозвали своих соотечественников, которые устроили вечеринку на самом элитном и дорогущем горнолыжном курорте Франции. Молодые люди пили Моэт Шандон, Кристалл, шампанское, им выносили с украинскими флагами и в сопровождении фейерверков. Стоимость вечеринки оценивают в 50 тысяч долларов. Украинцев, Куршавели, соотечественники теперь призывают срочно вернуться на Украину и идти на фронт, воевать, чтобы смыть кровью грехи. Экс-депутат Верховной Рады даже требует от МИДа, чтобы украинское посольство начали выдавать повестки мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, искать и насильно вручать, а после тащить на фронт. К слову, украинское правительство уже приняло решение, согласно которому посольства действительно будут вести воинский учет и способствовать возвращению граждан. Так что пир устроили одни, а отвечать придется всем уклонистам. Украинских беженцев в Европе по самым-самым скромным подсчетам 6 миллионов человек. Сами виновники скандала уже отреагировали на критику. Алина Воркута, которая веселится на видео, написала согражданам, цитата, «Люди, думайте, пожалуйста, головой перед тем, как писать мне оскорбления. Праздновать свой день рождения я могу где захочу, в том числе с выносом шампанского с флагом за 20 тысяч евро. Говорит, у меня очень богатый муж. Муж, кстати, находится в розыске за грабеж и разбой».
В сети разразился скандал из-за громкой вечеринки на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира – Куршавеле. Там, во время войны, украинцы с завидным размахом отметили день рождения, попивая шампанское «Кристалл». СМИ сообщили, что цена такого отдыха за 2-3 часа составляет около 50 тысяч долларов. Только вынос шампанского «Кристалл», которым лакомилась компания, составляет около 20 тысяч долларов. А выносили алкоголь официанты под зажигательный трек и с флагом Украины. На обнародованном видео псевдопатриоты танцуют и гордятся своим поведением. Добрый день, я не знаю! Виновницей праздника стала Алина Воркута, которая отмечала свой день рождения. Также там был ее муж, предприниматель Дмитрий Величко. Украинский журналист Максим Ткач сообщил, что на вечеринке была еще одна семейная пара. Мисс Украины Вселенная 2018 Карина Жосан с супругом Сергеем Ашировским, которого разыскивает МВД. Пользователи в соцсети негативно отреагировали на поведение псевдопатриотов на видео. На это Карина Жосан насмешливо написала, что у нее есть интернет и все видит. Женщина сообщила, что даже не могла подумать, что эти 6 бутылок «Кристалл» станут такими легендарными. Виновницу торжества Алину Воркуту, которая спускала десятки тысяч долларов на курорте, пока в ее стране идет полномасштабная война, почему-то возмутила критика пользователей сети. В сети она призвала украинцев думать головой. По словам девушки, она имеет право отмечать дни рождения так, как ей вздумается. «Люди, думайте, пожалуйста, головой перед тем, как писать мне оскорбление. Я имею право праздновать свой день рождения там и так, как я хочу», — написала Воркута. На фоне скандала девушка все равно продолжает постить фото и хвастаться роскошной жизнью. Само действие происходило в Куршавеле в ресторане «Богателли», в котором 125 грамм черной икры стоит 2100 евро, а шампанское «Дон Периньон» 660 евро за бутылку.
Шампанское за бутылку, за штуку баксов.
Шампанское, которое стоит бутылка штука баксов, льется рекой, музыка, флаги. При всем том, что тут мы с вами обсуждаем все то, что происходит в стране, при всем том ужасе, что происходит сегодня на Донбассе.
На Донбассе.
Как вы относитесь к таким ситуациям?
До таких ситуаций.
То, что происходит, такой разрыв. Бутылки шампанского за $1000.
Батальоны Монако, Вены, теперь еще батальон Куршавель.
Це абсолютно ніяк в голову влазити не може.
Это абсолютно на голову не налазит. Даже если до 24 февраля выехали, то это же не означает, что они там законно находятся. Если они призывного возраста, то они должны быть на учете в военкомате. И во время военного положения они должны обновить информацию в военкомате. Я думаю, что над этим нужно работать. В том числе и наши посольства должны ставить на учет людей, которые находятся за границей и при этом призывного возраста. И даже за границей вручать повестки. Они должны служить.
Вони мають служити.
В общем, одни веселятся, развлекаются, пьют дорогое шампанское, другие в количестве, вдумайтесь в эту цифру, 25 тысяч человек положили свои жизни за Солидар. Город, который, как выразился Зеленский, теперь можно отдать, потому что мы его не сдавали раньше, имея в виду, что нам надо протянуть время, дождаться принятия бюджета американского, а теперь мы его приняли, пусть забирают, к тому же, что достается русским. Вы посмотрите, город разрушен. Это просто объяснение всем тем, кто до сих пор верит в искренность, не дай бог, президента Зеленского. Параллельно приходят новости из Украины. Приходит, видимо, понимание некоторое. Секретарь СНБО Данилов прогнозирует, что ближайшие 2-3 месяца война будет иметь решающий характер для обеих сторон. И для России, и для Украины. Россия, по версии секретаря СНБО Данилова, он же бандит луганский по прозвищу Мячик, утверждает, что Россия будет идти ва-банк. По его словам, в Кремле уже готовятся к определенным событиям, чтобы отчитаться о достижении успехов годовщине, как выражается Данилов, вторжения. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация, так что Россия сделает все для того, чтобы одержать победу над Украиной. Здесь можно с Даниловым согласиться, мы в самом деле исходим из того, что России нужна исключительно и только победа. И никак с годовщиной начала СВО это не связано. Мы, собственно, для этого СВО, спецоперацию и начинали, чтобы одержать победу над этими нациками. Давайте перенесемся на Донбасс. На прямой связи Ян Гагин, советник Пушилина. Ян Дмитриевич, здравствуйте. Противоречивые данные, если честно, из Солидара. То ли это такое странное состояние сейчас у украинцев, нежелание принимать очевидное и воспринимать события в городе как свершившийся факт, то ли объясните, что сейчас происходит на этом направлении. Зеленский говорит, что все не так плохо, Данилов говорит, что город вернем. Что на самом деле?
Добрый день. На самом деле до сих пор еще в украинских, из украинских СМИ можно услышать, что за город до сих пор еще идут бои, но это не так. Солидар полностью находится под контролем наших вооруженных сил и группы Вагнер, которые, собственно говоря, и одержали там победу. Что касается обстановки с личным составом украинским, да, какое-то количество военнослужащих еще осталось в городе украинских. Сейчас идет так называемая зачистка по поиску этих оставшихся групп. Это очаговые такие группы, то есть их не так много. Но я думаю, что это вопрос именно времени, и это будет решено, этот вопрос будет разрешен в ближайшее время, вот буквально днями. Вот. Можно, одно могу только сказать, что украинское командование просто бросило там достаточно большое количество своих военнослужащих, которые до сих пор еще остаются там. Их состояние оставляет желать лучшего. Они находят их чаще всего больными, либо ранеными, и им приходится оказывать медицинскую помощь в том числе. Я думаю, что им всем будет предложено либо 200, либо плен.
Можете подтвердить информацию о количестве потерь со стороны Украины? Потому что цифры называются просто безумными, не укладывается в голове. Небольшой город и 25 тысяч убитых.
Вы знаете, когда есть такие цифры, что когда подразделение имеет потерями, безвозвратными потерями более 70%, оно считается уничтоженным. Так вот, там уничтожено порядка 5 бригад. То есть эта информация, она достаточно объективна. Но я думаю, что она несколько выше, сама цифра по потерям. Потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много.
Украинские паблики сообщают, что сейчас в сторону Солидара движется украинское подкрепление. Почему так остервенело сражаются они за Солидар? Это какой-то психологический эпизод или населенный пункт имеет значение военное?
Сам населенный пункт имеет значение и военное, и стратегическое, транспортное прежде всего, и, естественно, информационное, потому что...
Сейчас попытаемся стабилизировать связь. Пытаемся
Зеленский,
перенаправить. Вот, вы отвисли, продолжайте. И... Да-да, слышим.
Ну, его лицо сейчас очень бедно выглядит.
Повторите, пожалуйста, про стратегическое военное значение Солидара. Были помехи со связью, сейчас они, слава богу, закончились.
Да, да. Является, как и Артемовск, является стратегически важным транспортным узлом в том числе. Там в том числе находились достаточно серьезные запасы боекомплекта для украинских войск. Я думаю, что сейчас он достанется как раз нашим вооруженным силам.
Ян Дмитриевич, я понимаю прекрасно, что строить прогнозы на войне – дело неблагодарное. Тем не менее, давайте попытаемся порассуждать. Если все успешно с Солидаром, завершаем зачистку, как скоро сможем добраться до Артемовска? Какие перспективы в дальнейшем? Насколько серьезно укреплены Славянск, Краматорск? Что там нас ждет?
Ну, на самом деле, сейчас высвободятся достаточно серьезные силы после взятия Солидара, высвободятся силы на Артемовск. И наши вооруженные силы сейчас будут наращивать как раз силы на этом направлении и развивать этот успех, который сейчас уже достигнут. И Солидар, и Артемовск – это ключи как раз к Краматорску и дальнейшему наступлению, и в том числе на Славянск. И Славянск, и Краматорск тоже будут непростыми объектами для штурма, потому что они готовились, они туда отступили всеми силами, они сейчас будут усиливать группировки там, и мы столкнемся с такими же городами-крепостями, с достаточно обширной промзоной и подготовленной шалонированной обороной. Но развивая успех сейчас, я думаю, что мы успеха добьемся и на этом направлении дальше.
И про танки объясните нам, пожалуйста, если мы исходим из того, что поляки передают 14 леопардов, британцы пообещали 10 челленджеров. Вообще, в смысле военного дела, 24 танка, это много или мало? На что они способны и сколько их нужно, чтобы был и правда успех?
Ну, понимаете, сейчас была названа цифра, это менее танкового батальона. То есть вряд ли это такое количество техники существенно изменит обстановку на фронте на этом направлении. Даже если все они окажутся исключительно на этом направлении. Во-первых. А во-вторых, они окажутся здесь не завтра, не послезавтра. Они окажутся там только весной. И я уверен, что мы сумеем развить успех настолько, что поставка этого вооружения, она ни на что уже никакой роли не сыграет.
Дай бог. Что у нас с техникой? Есть ли сложности, есть ли проблемы? Задаю этот вопрос, коль скоро очень много разговоров в последнее время о модернизации российской армии, усилении ее, укреплении.
Ну, в данный момент в технике нехватки нет, что в танках, что в артиллерии. На самом деле это так. И вы даже можете посмотреть те же телеграм-каналы, в которых регулярно сообщают и просто граждане показывают то, как границы к театру военных действий подвозят больше и больше военной техники со стороны Российской Федерации. То есть у нас в технике недостатка нет. У нас ее значительно больше, чем у противника. Поэтому мы обречены на успех.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. В этом мы даже не сомневаемся. Ян Гагин на прямой связи. Линия фронта. Донбасс. Советник Дениса Пушилина. Пожалуйста.
Ну, что сказать. Там, наверное, к пунктам несокрушимости на Украине добавились еще котлы солидарности. И это нас радует. Вот. Или заменили котлами солидарности, что нас еще более бы радовало. Вот. Что касается непосредственно Солидара.
Можно на секунду буквально перебью, чтобы не производить впечатление людей жестоких, кровожадных, коими мы с вами, разумеется, не являемся. Меня впечатлило вчерашнее видео, которое появилось в интернете. Это к разговору о котлах, то ли солидарности, то ли каких-то еще. В обстановке боевой невероятной опасности российский боец, когда мимо пролетают пули, и мы слышим этот звук, встречается с украинскими войсками и не уничтожает их. Он дает им возможность и право сдаться. И повторяет это свое предложение один раз, потом второй. Понятно, что разговор идет на повышенных тонах. Понятно, что эмоции зашкаливают. Кадры сейчас эти на ваших экранах. Кадры по-настоящему кошмарные, но это война. И только с третьего раза, в тот момент, когда нацисты наставляют на нашего бойца оружие, угрожая ему уже смертью, он их ликвидирует. Это к разговору о том, что каждому предоставляется шанс выжить, сдаться, отправиться в плен. Поэтому давайте не испытывать радость по поводу того, что такое колоссальное количество погибших. Можно было бы изменить ситуацию, если бы Зеленский не отдал команду им там стоять и умирать. Еще раз скажу, они умирают, и как хорошо в Куршевеле.
25 тысяч, я думаю, что это...
В голове не укладывается.
Преуменьшенное значительно. Это же официальные данные Украины. Ну, как понятно, любой...
В самом городе от 9 до 10 тысяч населения.
Так я про что и говорю, что это преуменьшенные данные, без всякого сомнения, потому что, ну, это данные украинской стороны. Вот. Но тут в чем есть момент? Вот вы сказали, что там подтягиваются резервы. Я не исключаю этот штурм Солидара в обратном направлении. Очень сильно вероятно. Почему? Потому что у Украины сегодня какой выбор? Ну, можно эти резервы держать там, где-то. А где ты их будешь держать? Везде летают наши, извините, ракеты. И уничтожают, надо заметить, они много и не говорят, но уничтожают очень серьезное количество и техники, и живого, и, естественно, людей, солдат в частности. Лучше их кинуть сюда, по логике генштаба украинского, лучше это сделать так. И если они отобьют Солидар, вдумайтесь, какая для них это будет перемога, там, и победа, и реляция и так далее. Я уж не говорю о том, что там все-таки в этих соляных шахтах, которые 1881 года разрабатываются, и были остановлены всего на 2 года, там с 19 по 21 год. Все, там еще людей-то сидит достаточно много. И как мы видим, оттуда приходят такие данные, что вот там нашли, так сказать, там 500 убитых, там, ну, там не факт, что убитых или нет, как с ними. Им предлагают, сдавайтесь. Но ведь там сидят такие же отмороженные нацисты, которые говорят, ну, будете сдаваться, мы вас перестреляем. Поэтому там выбор небольшой. Вот эти вот ребят, которые, они, может, и готовы были сдаться, но они не понимают, а это кто это? То ли нацист, то ли это правда наш боец, который предлагает им сдаваться. Поэтому тут очень сложная ситуация.
Прыгнул в окоп к ним, предлагая сдаться.
Да, он автомат у одного отобрал, а второй пытался его уже стрелять. У одного
не желая убивать.
Да, абсолютно правильно. И таких случаев много достаточно у нас. Это тоже надо отдать должное. Что мы воюем... Ну, радости мы не испытываем. Я еще раз повторю. Если послушать, что они говорят, да, русские воюют с русскими. И те говорят на русском языке, и это на русском. Никакой там мовы нет. Че, какая там может быть радость, что мы там убили 25 тысяч? Нет, конечно, никакой. Это наши люди. Да, с повернутыми мозгами. Но в конце концов, их и в другую сторону развернуть можно. Поэтому никто их убивать там не собирается. Пускай сдаются. Это самый правильный момент. Вот это что касается непосредственно Солидар. Теперь что касается назначения там нового командования нашей спецоперации. Наверное, это хорошо. Я не знаю. Посмотрим. Это будем смотреть по фактам уже. Потому что Герасимов сегодня это самый высокопоставленный человек у нас в стране, который командовал спецоперацией. Он сейчас самый высокий. Выше все нет.
Начальник генштаба, да, руководит
все.
СВО.
Да, который напрямую все подчиняет. Все вообще подчиняется. Поэтому, конечно... Кредит доверия без всякого сомнения.
Карта в руки.
Кредит доверия, он существует, и это факт. Хорошо, что Суровикина все-таки не убрали, потому что он человек боевой, и при нем изменения на фронте чувствовались. Это очевидно абсолютно. Я вам могу сказать из первых уст. Чувствовались. Поэтому, ну, надеемся, что эта структура даст огромное количество нам других совсем побед и так далее. Но... Я хочу сказать, что сегодня, как мы уже не раз говорили в этой студии, Запад сегодня ставит ставку на то, чтобы Россия не существовала. Не существовала. Поэтому отдавать судьбу страны в руки генералов тоже мы не будем. Это тоже надо понимать. Мы уже это проходили. Из ГКЧП и так далее потеряли страну. Поэтому они... выполняют свои задачи.
Конечно,
по спецоперации.
Это же вертикаль спецоперации.
Правильно, да.
Верховный у нас.
Ну, просто когда мы говорим, а вот там что-то такое. Они говорят, ну, это вы, давайте пусть решают военные. Пусть решают военные, я не против. Но мы будем смотреть внимательно, как они будут это решать. Это очень важно. Потому что то, что мы видим сегодня, это рамки спецоперации. Я еще раз говорю, это не рамки войны. Так не воюют. Понимаете? Так, то есть, если говорить о полномасштабной войне, так не воюют. Потому что у нас сегодня много того, чего невозможно в военное время. Вплоть до того, что мы сегодня поставляем и алюминий, и титан, и редкоземельные металлы. То есть, фактически своим врагам, если это брать войну. И больше того, даже золотовалютные резервы мы до сих пор... не в нашей юрисдикции, до сих пор туда делаем. Хотя у нас уже 300 миллиардов умыкнули. Правильно. Поэтому это не война, так не воюют. Это в этом отношении точно. Теперь, что я хотел сказать. Значит, в 1945 году, 12 января сегодняшнего дня, началась Висло-Одерская операция, которая освободила значительную часть Польши и вышли на дальний подступ к Берлину. Вдумайтесь в это. Всего 80 лет. Вообще ни о чем. Мы из Польши сегодня, за которую мы положили 600 тысяч наших жизней, которую потом восстанавливали Варшаву наши строители, которую мы, отнимая от себя после войны, отдавали Польше. Вот эти люди сегодня являются самыми русофобскими, которые можно только представить. Вот в голове нормального человека это уложиться не может. Вот я не могу это понять, понимаете? Я, да, был в Варшаве и так далее, там, но я не встречал, вот знаете, такой вот агрессии, там, наоборот, как-то вот люди такие простые, очень даже нормально относились. Но руководство сделала все возможное перевернуть за какие-то 30 лет сознание, точно так же, как и на Украине. Это уму непостижимо. Понимаете, сносят памятники, а ведь Чехия то же самое. Вот, кстати, говорят, а уж кто-кто нам обязан был, это точно. Ведь в Германии не существовало даже в планах существования таких государств, как Чехия, Польша. Их просто не было. Мы подарили им государственность. Мы подарили им все. И при этом они так к нам относятся. Но это поразительно. Поразительно. Вот это вот в моей голове, честно скажу, не укладывается вообще никак. Ну, я уже там, конечно, о том, что они там делают там, на Украине, это отдельная песня. Понятно, что они хотят там территории, это все, ну, это вообще не имеет никакого значения.
Танки вводят, вот.
Да.
Мы предупреждали.
Да, кстати.
Но ведь вводят танки.
Правильно, правильно вы говорите. И больше того, вот мы сегодня испытываем, как бы, мы уже в этой студии, кстати, такой пример приводили, как бы, по-моему, даже вы приводили, что у нас сегодня, нас как бы варят, как лягушку в этой в теплой воде, да, то есть медленно повышая градус, она не замечает и как бы сварится. Как бы мы, типа, не замечаем, что они сначала говорили, не, мы поставлять ничего не будем, потом начали поставлять там какие-то там, ну да, помните, мы обсуждали, о, будет ли Джавелин на Востоке, или они только во Львове там будут. То есть мы на полном серьезе вот это обсуждали в студии, что какие Джавелины на Востоке, не дай бог там один какой-то там, и какой-то один заметили там, ой-ой-ой, что случилось. А сейчас мы уже говорим, поставка леопардов, да, ну, что такого? И они так и будут дальше, понимаете. Они нас считают за индейцев. Вот американцы считают нас индейцами, реально. У которых надо просто забрать ресурсы, как они забрали в Америке. И пользуются, а эти, ну, вьета где-то там. Это. И я вам правду говорю, именно так они и считают. Никто с нами договариваться не собирается. При этом мы им показывали, многократно показывали. Ну, смотрите, они Косово сделали. Кстати, там сейчас учения собрались проводить в Косово. То есть непризнанная страна, в котором существует НАТО, и которая там проводит учения, это нормально. Никто не возмущается. Может, кто-нибудь хоть в мире сказал, слышишь, ребят, вы что делаете? Не-не-не, все нормально вообще. Вот Косово сделали, мы им чем ответили? Осетии, Абхазии. Они такие, ничего себе, а что, так можно было, да? Потом они, ладно, давайте мы сейчас на Украине переворот сделаем. Мы забрали Крым. Говорят, не надо так делать. При этом мы всегда им предлагаем, не надо так делать, не надо. Оп, нате. В Сирии убрать Асада, там все там, его там линчевать, повесить. А сейчас Эрдоган говорит, а что, мы вполне можем с ним вести переговоры, договариваться о чем-то. Хотя еще недавно он говорил, что с ним вообще его нужно.
Потом была Белоруссия, потом был Казахстан.
Понимаете, и все мы им показываем, вот они, не-не-не, вот просто никак. И мы им объясняем, ребят, не надо этого делать, не поставляйте туда уже ничего, мы сейчас закончим войну там за несколько месяцев, все будет нормально. Это наши внутренние разборки, не ваши, мы наши внутренние, фактически, наши разборки с нашими братьями.
При этом надо понимать, что танки будут, действительно будут в самое ближайшее время. Никак не решится канцлер Шольц, вышел, сказал прямым текстом, я поставлю тяжелую технику, как только тяжелую технику поставят американцы. Это, конечно, много говорит о суверенитете, но на эту тему уже даже неловко шутить. Ключевое здесь – американцы поставят абрамсы, немцы поставят свои леопарды. Читаем «Политику».
Стремление Великобритании поставить танки на Украину – головная боль для Олафа Шольца. Скорее всего, немецкий канцлер не будет придерживаться своих взглядов. Только если Вашингтон направит бронетехнику Украине. Немецкое правительство до сих пор отвергает данные идеи, несмотря на растущее давление со стороны других стран. Два немецких чиновника заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе выступил с заявлением о совместной поставке на Украину немецких и американских БМП. Также в понедельник Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружения с президентом США. Он заявил, что поставки танков на Украину должны обсуждаться вместе с друзьями и союзниками, и особенно с нашим трансатлантическим партнером, Соединенными Штатами Америки. Тем не менее, планы британского правительства, которые, как ожидается, будут официально объявлены 20 января на военной базе «Рамштайн», усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая поставит Украине современные боевые танки западного производства.
Дмитрий Витальевич, пожалуйста. Тут одно важное уточнение. Советскую технику они больше не поставляют ввиду того, что советская техника закончилась на натовских просторах. Таким образом, мы завершили демилитаризацию Украины, и, увы, начинаем демилитаризацию НАТО. Тут уж, как ни крути, задача непростая.
Я бы хотел дать дополнение вот к вашей речи. Вот все ваши слова сказаны по поводу Польши, Чехии там и так далее. Говорят о том, что самое мощное все-таки оружие на планете, даже не ядерное, а ментальное. То есть, как вот, которым англосаксы владеют вообще виртуозно. То есть, они реально смогли шаг за шагом вот, изменить сознание Восточной Европы, наших братьев-славян украинских, сделав из них антиславян. То есть, абсолютный антагонист России. И биться с Украиной достаточно тяжело, потому что дух-то тот силы остался внутри вот этих вот мужиков. То есть, это нормальные бойцы. Будь на месте тех бойцов, к примеру, там англичане, они бы тут же побросали автоматы и сказали «экстракшн» очередной. Что касается поставляемого оружия теперь, не надо недооценивать то частичное старье или не старье, что поставляют, к примеру, будут поставлять страны НАТО, то есть это касается там и М113, и Брэдли, и возможные поставки леопардов, то есть понятно, что они будут в конфигурации 2А4, скорее всего, и многие говорят, что та же конфигурация прекрасно горела в Сирии, турецкие танки, но там... Потери этих танков были, скорее всего, связаны именно с их использованием и применением на поле боя. То есть не как танков, а как подвижных артиллерийских систем. Поэтому это все-таки будет достаточно грозное оружие, в том числе и Брэдли, на счету которой, кстати, в буре пустыни больше подбитых иракских танков, чем на стороне Абрамсов. Но танк — это из всего поставляемое наиболее сложное изделие. Поэтому и фактически часто одноразовое. То есть одно-два сражения, и танк требует ремонта. Даже после одного требует. Обеспечить ремонтную базу для такого зоопарка невероятно сложно. Сложно ремонтировать даже наши танки, которые вытаскивают в тыл и время подразделения их
восстанавливают. Вы имеете в виду разномастного зоопарка? Одни одно, другие другое.
А тут, во-первых, огромный зоопарк. Второе, даже если были бы одни Абрамсы или одни леопарды, уже было бы сложно, потому что это создавать целую инфраструктуру надо, которая будет их обслуживать. Вытаскивать танки куда-то там в Польшу, чтобы ремонтировать, это не гаубица, это даже не САУ, это более сложное в эксплуатации изделие. Поэтому, скорее всего, эта помощь, тем более учитывая объем, будет носить некий такой одноразовый характер, учитывая особенно то, что наши бойцы уже, ну, по моей информации, начали отрабатывать методику борьбы с ними заранее. Теперь, возвращаясь к Солидару, ну, повторяться смысла нет, что... Солидар, Подгорная, это все Артемовск, это все дальше дорога на Краматорск, то есть пересечение вот именно транспортных магистралей. Но мы дальше будем опять проламывать мощную линию обороны, поэтому возможно какие-то другие стратегические решения в этой операции. Наверное, все-таки Валерия Герасимовна назначили не зря. Это действительно позволит ускорить решение многих вопросов внутри нашей, ну, надо сказать, достаточно неподвижной пока, малоподвижной армейской машины. Потому что скорость принятия решений ну, у нас все-таки оставляет желать лучшего. Это надо ускорять, но, слава богу, мы учимся и меняем систему, меняем подходы в этой области. Но, повторюсь, пушки пушками, но нам нельзя забывать про наше ментальное оружие и внутреннее, как бы сказать, внутреннюю идеологию внутри нашей страны. То есть мы должны все-таки понять, у нас война или не война, у нас промышленность работает или отдыхает, у нас эти туда или эти сюда. То есть если мы говорим про наш оборонный комплекс, допустим, даже те же предприятия Ростеха, то, в принципе, на среднем и низовом уровне работа идет очень высоко. То есть, допустим, новогодние праздники, я знаю, что директора и замдиректора предприятий, которые задействованы вот в производстве вооружения, у них вообще дежурство было.
Конечно, и выходные работают.
Да, и выходные они работают, тому подобное. Но, опять же, что, куда мы поставляем? Как мы что делаем? Опять же, вопрос совсем вот недавний Владимира Владимировича Путина, Дениса Валентиновича Мантурова, по поводу заказов на авиатехнику. Когда он достаточно жестко выразился, а почему? Ну, мы там все распланировали. И дальше Владимир Владимирович добавил, не делайте меня дурака. Вот, поэтому промышленность должна тоже сконцентрироваться и очень серьезно работать по повышению своей эффективности, повышению производительности труда, по работе с персоналом и внедрением, быстром внедрении существующих у нас во многом передовых технологий, которые просто во многом отбрасывались, даже в той же области производства боеприпасов. Есть у нас технология, у нас считалось как бы, ну, подождет. Нам это все нужно ускорять. Вот что я хотел сказать.
При этом, что касается вчерашнего довольно жесткого разговора Песков прокомментировал, не нужна никакая конспирология, это деловой разговор. Перед стороной стоит очень важная задача в этой связи, когда нет ясности, президент Путин вынужден такие вещи контролировать, в том числе в ручном режиме. Там, если кто-то не слышал этот эпизод, речь касалась того, что не было паспортов и недозагружены были предприятия, у них были недооформлены заказы. Путин говорит, надо задачу исполнить. Мантуров отвечает, что мы попытаемся решить этот вопрос в течение квартала. Путин говорит, нет, квартал не пойдет, нужно быстрее, вам месяц. Мантуров отвечает, есть. Смотрите, как это было.
Долго, слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы. Они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять. Понимаете? Нет заказа даже на 23-й год. У некоторых предприятий.
Вообще, у нас по всем предприятиям на этот год и Министерство обороны подтвердило количество. Более того, как я вам докладывал, были взяты кредиты предприятиями вертолетов России, в первую очередь. Это у нас мощности все сверстаны и по текущему, и по следующему году. Все
сверстано. Денис Валентинович, да. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну что я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас после закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали. Ну чего вы в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, нет, директора предприятия говорят, нет контрактов. А у вас все сверстано. Ну, когда будут?
Вот, я могу.
Когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот что надо ответить, на какие вопросы.
Это будет сделано в течение квартала? Исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе по льготной программе ФНС.
Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Вообще-то квартал, вот. Ну, о чем мы говорим? Мы что-то не понимаем, в каких условиях мы живем. Я вас прошу, в течение месяца эту работу закончить. Ладно?
Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического...
Спасибо. Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо?
Есть, есть.
Я обратил внимание на некоторые там формулировки. Вы сказали, в ближайшее время мы сделаем. Что такое в ближайшее время? Ну, должно быть четко и ясно понятно. Но я же не с потолка это беру, правильно?
При этом российское правительство, надо понимать, работает в круглосуточном режиме 24 на 7. Я сама была в ситуационном центре, где огромная гигантская плазма и задачи, которые правительству поставил и президент, и председатель правительства. Кто за что отвечает адресно, процентное соотношение выполненных задач, невыполненных задач. Подход максимально серьезный. Ну и Путин, как видно, ситуацию контролирует. Пожалуйста.
Кстати, подтвержу ваши слова. Я разговаривал с белорусскими министрами. Они тесно взаимодействуют с российскими коллегами. У нас тоже такой, можно сказать, ситуационный центр, негласный, да, взаимное союзного государства. Это производит впечатление, тот режим, в котором сейчас работают российские чиновники. Ну, по солидару. В чем важность еще здесь и почему мы говорим о таком количестве украинских потерь? Это же действительно не кровожадность. Просто со времен революции в военном искусстве, когда был Наполеон, Суворов... Главная задача при проведении операции – это уничтожение живой силы противника, а затем следует занятие территории. Под Солидаром это выполнено. Российские вооруженные силы, ЧВК «Вагнер» навязали противнику свою логику противодействия. То есть стратегическая инициатива находится в руках российских вооруженных сил, это важно. И украинцы втянулись туда, сняв войска с Кременной Сватова, сняв запорожского направления. И, кстати говоря, если вы посмотрите на карту, все говорят Славянск, Краматорск, там открываются и другие направления. Там. И под Северском у украинцев будут большие проблемы. Но в чем опасность сейчас? Мы знаем логику этой и военных действий Залужного, и пиар войны Зеленского. Они сейчас могут нанести удар. Пиар – это уничтожение какого-либо знакового объекта, какая-либо диверсия, либо попытка более или менее успешно, неважно, прорыва. У них есть собственные, говорят, танки, они еще остаются. И у них есть танковые бригады, и они их накапливают. Поэтому сейчас возникает очень сложное время. Вместе с тем, показательно назначение, вообще, вот серия совещаний, которая была проведена, коллеги Минобороны, совещание у Шойгу, совещание у Путина, вот это решение по назначению командования, что произошло? Назначено главное командование театра военных действий. Фактически впервые за все проведение спецвоенной операции. Даже Суровикина, когда назначали, это другое. Необычное решение. В истории русской армии такого не было, чтобы на театр военных действий были задействованы два главкома видов вооруженных сил, и над ними стоял начгенштаба. Ну, нечто похожее было в годы Великой Отечественной войны, когда начгенштаба Василевский долгое время находился, допустим, на Курской дуге и так далее, в ходе операции «Багратион», и его в Москве де-факто заменял нач оперативного управления «Антонов». Но, тем не менее, это говорит о подготовке крупной фронтовой наступательной операции. То есть меняется характер ведения боевых действий. Об этом же говорит и накапливание вооруженных сил. В этой связи, что бы мы ни говорили по танкам, ну, мы должны понять, почему так действует Запад. Да, они дадут любое вооружение. Мы можем там завтра и томагавки увидеть. Но количество недостаточно. Вот мы обсуждаем 24 танка. Допустим, они скрывают, да, ну там не 24, поставят даже, не знаю, 44. Но все равно это, ну, танковый батальон, там 30 танков, это наши, их там больше 50, допустим. Это мало. Этого недостаточно для проведения операции. То есть они делают ставку на истощение сил Российской Федерации. Действительно, как сказали, пытаются лягушку варить вот в этом кипятке, или это тактика тысячи порезов, но вместе с тем, давайте смотреть, что пишут их аналитики, о чем говорит их пресса. Они боятся России, не относятся они как к индейцам. Они боятся ядерной триады на полном серьезе. Они сейчас переходят к управлению рисками эскалации и в том числе прямого ядерного столкновения. В Польше, между прочим, при всей риторике там их политиков, люди боятся войны. Смотрите, когда пранкеры позвонили тому же Дуде, о чем пишут польские социальные сети. Да не хотят, как вы сказали, в Варшаву приезжаешь, там нормальные люди. Не хотят поляки воевать. Непопулярно прямое столкновение с Российской Федерацией. И они это прекрасно понимают.
К сожалению, решение принимают не поляки, я имею в виду не люди конкретно, должны, не немцы, не парижане. Все они должны, против. Против даже американцев. Мы не
должны силу их общественного мнения, особенно учитывая, что в Польше в этом году все-таки будут выборы. Вот эта многозначность факторов политических, экономических, военных, она будет решать. Пока мы видим, о чем идет речь. Да, 20 января будет Рамштайн. Но если они утвердят, дадут танки, вопрос все-таки не только в качестве вооружения, но и количестве. То, что они выделяют, это недостаточно для коренного перелома в пользу Украины. Об этом говорят сами украинцы, об этом говорят и западные военные эксперты. Нужно понять, почему это происходит.
Они не хотят...
Коренной перелом им зачем? Им зачем победа Украины? Как вообще можно добиться победы Украины, имея в виду, что у нас есть ядерное оружие? Им нужно изматывать, терзать российское государство, российскую армию. И поддержу в этом контексте господина Журавлева. Только вдумайтесь. Так вроде бы по чуть-чуть. Что-то старенькое, что-то ломается. Но начинали с «Байрактаров». Закончили танками, немецкими танками.
Что не закончили, это еще все продолжается.
Можно представить, что было бы, если бы кому-то из нас еще в прошлом году сказали, что мы будем с Германией воевать на территории Украины. И там опять на территории Украины появится тяжелая немецкая техника с крестами вермахта. В голове не укладывается, но это такая своего рода теперь... реальность. Что касается потерь, что касается Солидара, действительно принципиально важное в моральном, психологическом смысле боестолкновение, в том числе для Украины. Wall Street Journal написал огромную заметку на тему того, что там колоссальные потери. Цифра в 25 тысяч не называется, но речь идет о том, что это потери настолько велики, что потребуется время, чтобы сформулировать к ним отношения, пишет американская пресса. Сам факт того, что русские побеждают под Солидаром, комментирует аж шеф Пентагона. Это тоже, опять возвращаясь к разговору о том, что воюем мы не с каким-то там небольшим Зеленским или чуть более грозным, чем Зеленский Залужным. Шеф Пентагона комментирует военную обстановку, прости господи, под каким-то, казалось бы, Солидаром. Где он там на этой карте? Смотрите.
Вопрос секретарю Остину по Украине. По Солидару было много сообщений. Русские заявили, что контролируют город. Что вы думаете об этом?
Вы спросили про Солидар. Перешел ли этот город под контроль русских? На данный момент мы не можем подтвердить данную информацию. Я в курсе сообщений оттуда. Знаете ли, там очень изменчивая динамика. Очень динамичные бои. Некоторые территории переходили из рук в руки. И это действительно довольно жестокие бои. Но украинцы проявили себя очень и очень впечатляюще. Поскольку они сражаются очень решительно, мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное, чтобы украинцы обладали всеми возможностями, которые им необходимы для успеха в защите своей территории.
Итак, при зачистке Солидара уничтожено еще 500 украинских боевиков, которые отказались поднять руки и сдаться. Всего же потери ВСУ, как мы и говорили ранее, могут достигать 25 тысяч человек. Важную победу российских войск признали даже Wall Street Journal. Только мелким шрифтом, обратите внимание, в заголовке прописано, что Украина вообще-то отрицает падение Солидара. Военные успехи России в европейской прессе связывают также с появлением хорошо подготовленных резервистов из числа мобилизованных. Итальянская La Repubblica сообщает, что зря их недооценивали, при том, что наши мобилизованные в бой еще не вступали.
Если Солидар падет, даже Бахмут, расположенный чуть южнее, рискует пасть. Новобранцы, попавшие в сети великой мобилизации по приказу Путина в сентябре, теперь научились удерживать свои позиции. Сотня страшилок о том, как несчастные русские мобилизованные, отправленные на фронт без подготовки и без снаряжения, заставили нас забыть, что в этом конфликте количество – это качество. 300 тысяч человек не могут все быть непригодными для того, чтобы быть солдатами. За 3 месяца на Донбассе многие новобранцы начали адаптироваться и воевать с русской настойчивостью. В зимней войне.
Пожалуйста.
Великая, как они сказали, мобилизация, да, и мобилизация у нас частичная, а не великая, идет своим чередом, а Великая освободительная война, да, она проходит на территории Украины. 25 тысяч человек – это чудовищные потери даже в условиях ведения войны, в современных условиях на локальной отдельной территории. Но надо отдать, вот, просто есть факт, да, Зеленский не признает эти потери. Мы говорим о том, что украинцы признают, командование войск признает, а Зеленский продолжает говорить о пропавших без вести. А потом придется объяснять, видимо, семьям погибших, где и как пропали эти люди. Но это уже другая история, это как бы такой параллельный мир.
Двух британцев-наемников нашли.
А?
Двух британцев-наемников нашли, ну, в Солидаре.
Вот двух нашли, остальных не найдут. Еще очень важный момент, на мой взгляд, чего не должно, на мой взгляд, происходить в Солидаре. Да? В Солидаре не должно и в этих соляных шахтах происходить повторение Азовстали, когда мы выкуривали этих укрнацистов, в результате выкурили, а потом что сделали? Обменяли, в том числе наиболее злостных нацистов, боевиков батальона Азов. И они где сейчас? Они ездят по Америкам, Европам, читают лекции, свободно перемещаются по миру и являются такими национальными героями. То есть вот тема, значит, отделения там ВСУ от азовцев и других, она должна, вот, на мой взгляд, быть нивелированной. На мой взгляд, еще очень важный момент, связанный как раз-таки с поставками вооружения. Вот Ян, советник, сказал о том, что мы в марте там готовы встречать, будем встречать, ну, готовимся, да, леопарды или еще что-то. А мне всегда возникает вопрос, а зачем нам их вообще встречать? Да, может быть, в связи с тем, что у нас поменялась сейчас стратегия в определенной степени, назначен новый командующий, да, возможно, да, все-таки наконец-таки мы придем к мысли о том, что надо прекратить пути поставки, прежде всего, этих вооружений.
Чтобы никого потом не встречать полностью, согласна.
И лупить по тем точкам захода этих танков, которые как раз-таки являются основными на границе с Польшей. Я постоянно употребляю эти термины и называю эти населенные пункты Мастиска, ЧОП, Ужгород. Это все Закарпатье, Западная Украина. Там, где это возможно. То есть надо лупить по этим пунктам. Все, тогда эти леопарды не доедут просто до линии фронта или вообще куда-либо. Теперь, конечно же,
тренды... Боимся, наверное, попасть по Польше. Хотя украинцы попали и ничего
не было. Мы же все время говорим, да, о высокоточном оружии. И там это не так уж сложно понимать, где находятся подразделения польские, а они находятся. Я об этом говорил.
Ладно, справедливости ради, советские мосты уничтожать тоже не так легко. Обратите внимание, как долго украинцы долбили по Антоновскому мосту в Херсоне. И так и не додолбили своими хаймерсами.
А кто сказал, что будет легко, да?
Вы так просто говорите, высокоточное оружие.
Так не говорю, я просто констатирую, что если меняется стратегия, давайте как бы смотреть, как она будет меняться, делать тогда уже выводы. Но вы поймите одну вещь.
Полностью за. Нет ответа на вопрос, почему мы не уничтожаем тоннели.
Надеюсь, что сейчас появится в связи с сменой, опять-таки, вот командовать. Мы, кстати, вот здесь вещи, казалось бы, вроде бы не связаны. Фронт, да, там какая-то тусовка, которая происходит в Куршавеле. Все на самом деле очень связано. Очень связано вся вот эта тусовка. Кстати, на этой тусовке я фамилию не буду называть, чтобы не ранить слух наших зрителей. Там были замечены несколько и наших представителей, товарищей из Бомонда, так сказать, да, телевизионного, которые, значит, там вместе с ними кутили и праздновали вот не пойми чего. Ведь вопрос не в том, что они там тусуются, война идет. Вопрос в том, кто тренд этот задал. Давайте спросим себя. Кто? Елена Зеленская. Она этот тренд задала. Она ездила по Европам, она тусила перед Новым годом, она зажигала елочки, она там какие-то кулечки раздавала, значит, в Лондоне, Эйфелевая башня. Все, вот вам ответ на вопрос, почему украинские паблики раскручивают эту историю. Чтобы никто не вспомнил про Лену Зеленскую. Никто бы не стал говорить, что вот, там первая леди, а вы помните? Помнить будут вот эти флаги, вот эту фигню, да, и с распеванием гимнов. И надо понимать, что сегодня вот там
европейцы... При этом патриоты дурацкие, обратите внимание, что флаг ногами.
Слушайте, они бухие, что с них взять-то? Они там и флаг вверх ногами, и сами кверх ногами.
Американцы так же ездят.
Это же понятно, кому война, кому мать родна.
Желтый блокит.
Кстати, есть еще ответ на вопрос, почему сегодня американцы будут заставлять все время европейцев что-то делать. Потому что придет время, и оно уже наступает постепенно, когда им будет просто вообще не до Украины в связи с выборами президентскими. И мы поэтому видим вот эти скандалы, которые возникают. Ведь смотрите, раньше, это же интересная история, раньше у Мелании Трамп там в нижнем белье пытались найти радиопередатчик, там, я не знаю, парашют и российский или советский красный флаг. А теперь, значит, у Байдена там пытаются найти документы какие-то. Но они не там ищут. Они не там ищут.
Расскажите.
Надо искать у Хантера Байдена среди бутылочек с веселящим порошком, который он поставляет Зеленскому. Возможно, что папа там не заметил, как тот умыкнул какие-то документы, которые связаны не только с Бурисмой. И коммерческими делами. Ведь все, что не делал Байден, оказывается, было связано с Украиной.
Не, ну вообще шутки шутками.
Это не шутки.
Но прямо сейчас у Дональда Трампа проходят обыски. Военизированные, вооруженные представители ФБР вламываются в его резиденцию Мар-а-Лаго. Аналогичный случай у Байдена. 10 документов топ-секрет, гриф секретности самой высокой степени. И по каким-то причинам невероятная тишина.
А почему у Трампа обыски? Потому что Трамп – это другое, потому что про Байдена сейчас не должны говорить. Понимаете, вот вся вот эта политика, она замешана сейчас будет только на внутренних их разборках. Да, понятно, они не оставят, конечно, идеи дальше разваливать Россию, но у них второй фронт, и он надвигается. Второй фронт, Тайвань.
Причем республиканцы еще больше хотели бы развала России, чем демократы, а также тот кретин, который предложил установить монумент Зеленского в Конгрессе, тоже относится к республиканской партии. Вернемся через минуту. Продолжение поставок оружия Украине превратится через полгода. Год вызов уже для Вашингтона. Заявил журналистам министр ВМС США Карлос Дель Торо. Если американский военно-промышленный комплекс не сможет нарастить объемы выпуска продукции, Пентагону буквально придется выбирать, вооружать свою американскую армию или вооружать ВСУ. Пресс-секретарша Белого дома Карин Жан-Пьер не стала уточнять, передаст ли Вашингтон Киеву танки «Абрамс». От этого решения могут зависеть и поставки «Леопардов» Берлином, пишет Политико. Ссылаясь на двух оставшихся анонимными немецких чиновников, издание сообщает, что Шольц внимательно следит за действиями Байдена. И раньше Байдена передавать Киеву танки не хочет. Предыдущее решение, если кто-то забыл, поставить ВСУ бронетехнику с США и Германия действительно приняли совместно. Единовременные немецкие «Мардеры» отправились на Украину одновременно с американскими «Брэдлями». Усиливает Запад и украинскую ПВО. В Пентагоне подтвердили информацию об обучении украинских боевиков применению зенитных комплексов «Патриот». Применение обучения начнется на следующей неделе. Проходить оно будет в Форт Силе, штат Оклахома, в теплой пустыне. Смотрите.
По словам Пентагона, десятки украинских военнослужащих приедут в США, чтобы пройти военное обучение. Около сотни солдат направятся в Форт Сил в Оклахоме на следующей неделе и будут обучаться пользованию системами Патриот, которые отправятся на Украину в ближайшие месяцы. Украина выпрашивала эти системы месяцами.
Именно так. Эти системы противовоздушной обороны способны сбивать самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты меньшей дальности.
Несмотря на то, что обучение занимает несколько месяцев, Пентагон заявляет, что оно будет сокращено, чтобы украинцы могли скорее вернуться в бой. И это всего лишь одна часть из огромного пакета военной поддержки, предоставленной Украине Соединенными Штатами за последние несколько недель.
Решение Киева забрать солдат с поля боя и отправить их в США достаточно необычно. Хотя до этого Украина уже посылала своих солдат на краткосрочное обучение на европейские военные базы.
Это достаточно серьезный шаг для украинских военных. США уже тренируют войска в Европе, в частности в Германии, и они собираются увеличить усилия по этому направлению. Эти 90-100 украинских военных направятся на следующей неделе в Форт Сил в Оклахоме. Это учебная база, на которой США тренируют своих военных пользоваться системами Патриот. Во вторник президент Зеленский снова попросил об увеличении военной помощи, заявив, что сейчас это важно как никогда, ввиду того, что Россия может обострить ситуацию. Я думаю, что системы Патриот вряд ли сыграют большую роль ввиду срока их доставки в несколько месяцев. Однако все же это достаточно ценное приобретение в рамках западного пакета военной помощи.
Насколько вы знаете, администрация Байдена передаст Украине одну батарею систем Патриот. Обучение пользованию этими системами займет некоторое время, потому что, честно говоря, это наиболее продвинутая и сложная система противовоздушной обороны, имеющаяся в наличии у США. На данный момент эти системы есть в 18 странах, и все военные из этих стран обучаются в Форт Сил в Оклахоме, где они тренируются вместе с американскими военными. Обучение обычно проходит полгода. Когда-то дольше, когда-то меньше. Но я думаю, что у некоторых есть определенный политический интерес в том, чтобы ускорить обучение украинских военных. Конечно же, обучение займет некоторое время. И, конечно же, не стоит забывать, что будет предоставлена только одна батарея, так что они смогут сбивать ограниченное количество целей.
Впрочем, остается, слава богу, на Западе и здравомыслящие люди. Президент Венгрии Каталин Новак, в частности, предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине. Она заявила, что нужно сохранять прагматизм и думать о выживании Европы, а не Зеленского. Ну а испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильяройя в эфире каталанского телеканала сказал, что это украинские боевики обстрелами Донбасса вынудили Путина начать спецоперацию. Война закончится, когда Россия займет всю территорию Украины, подытожил Вильяройя. Судя по всему, морально готовиться к такому исходу начали и в Киеве. Секретарь СНБО Украины, он же луганский бандит по кличке Мячик, прогнозирует, что в ближайшие месяцы Россия пойдет ва-банк. Якобы в Кремле жутко любят красивые даты и хотят добиться серьезных побед к 24 февраля. Годовщине начала спецоперации. Хотя на деле Данилов просто понимает, что после потери Солидара в украинской обороне пробита брешь, защитить Артемовск, а далее Северск, Краматорск и Славянск будет теперь очень непросто.
Еще один залп выпущен по украинским траншеям. В своей многомесячной кампании по взятию города Бахмут российские войска сосредоточили свою огневую мощь на близлежащем городе Солидар. И они утверждают, что достигли успеха.
Солидар
Солидар блокирован подразделениями ВДВ с севера и юга по оставшимся в городе опорным пунктам противника. Прямо сейчас наносят удары российские ВКС. На западной окраине города украинские боевики оказались в котле, их позиции сейчас зачищают.
Отработали дом из пулеметов, отсюда встречали наших парней. Двое нехороших людей начали из него убегать, и у них это не получилось. Ребята перехватили их на дороге, вот они как.
Не убегают, дальше убегают.
Украинским боевикам, которые не сдались в плен, сбежать из Солидара не удается ни на своих двоих, ни на колесах. Попытки бойцов 46-й бригады ВСУ уехать из города на транспорте закончились летально. Легковушка подорвалась на мине, а французский бронетранспортер накрыл крупнокалиберный пулемет «Корт».
Двигался по дороге Петруй с торца завода. Там у нас стоял «Корт». Отработал его. Отрабатывать он его начал намного раньше, но он задымился, скатился сюда. Здесь его просто доработали, и он сгорел.
У ВСУ в Солидаре огромные потери. Видео эвакуации раненого боевика публикует погранслужба Украины. Экс-посол ЛНР Мирошник оценивает потери ВСУ в 25 тысяч человек, в 2,5 раза больше довоенного населения города. Свой провал в Киеве объясняют тем, что армия России якобы бросила на Солидар все свои силы.
Ситуация наступна. Ворог.
Ситуация следующая. Враг уменьшил давление на Бахмут, и оттуда было переброшено значительное количество подразделений. Российских ДШВ, десантно-штурмовых войск, или как они их называют, ВДВ, то есть вся элита российской армии сегодня перекочевала с Бахмута на Солидар.
Тобто вся элита российской армии сегодня перекочевала.
И поэтому давление на Бахмут существенно уменьшилось. На Солидар, соответственно, возросло.
На Солидар, відповідно, зріс.
Украинский боевик в интервью CNN признал ситуацию в Солидаре очень сложной. ВСУшники в ловушке, а русские глушат им связь, что мешает согласовывать действия подразделений. Спутниковые снимки, которые показывают масштаб разрушений в Солидаре и Бахмуте, публикует американская компания Maxar. На них видно, что целые кварталы превратились в руины. Повсюду зияют воронки от взрывов.
В Бахмуте и Солидаре русские пытаются сделать надрез. Потом Россия совершит прорыв в эту брешь, и тогда они смогут продвинуться дальше, на запад, по Донецкому региону и захватить больше территорий. Вот что они пытаются сделать.
Очень жестокие бои в Солидаре признал глава Пентагона Остин. Ситуацию в городе он назвал драматической. Зеленский, который накануне провал в Солидаре проигнорировал, в очередном вечернем обращении все же высказался. Утверждает, что город русские якобы не взяли, просто врут, вторит своему шефу его советник Подолян.
Достаточно сложные бои идут в Солидаре. Но снова-таки это вся пропагандистская истерика, что мы захватили Солидар, и мы тут уже все взяли, и можем открывать шампанское.
Уже все взяли и можем тут відкарковувати шампанське.
Все это нонсенс. Там идут крайне тяжелые бои.
Бои, безумовно.
Генсек НАТО Столтенберг также отметил ожесточенные бои в Солидарии и призвал страны Альянса активнее вооружать украинских боевиков. Ведь заморозки конфликта ожидать не приходится.
В последние дни мы видим ожесточенные бои вокруг Бахмута и Солидара на востоке Украины. Это показывает, насколько жизненно необходимо усилить нашу поддержку, нашу военную поддержку Украины.
О том, что вооружить ВСУ надо как можно быстрее, Столтенберг заявил после разговора с главой МИД Украины Кулебой. Тот, в свою очередь, выложил фото с немецкой коллегой Бербок, где им обоим пририсованы леопардовые куртки. Видно, намек на одноименные немецкие танки. Вот только Шольц не даст Киеву леопарды, пока США не передадут ВСУ свои «Абрамсы», пишет Политико со ссылкой на источники в администрации Байдена. А вот гаубицы ПЦХ-2000 Берлин поставляет Украине давно. Командир одного из артиллерийских расчетов ВСУ по Солидарам рассказал, что за 2 месяца израсходовал 1300 снарядов. А это кадры из Львова. Местные жители с таким восторгом встречают польского президента Дуду, словно уже понимают, скоро их город станет частью Польши. Тепло. тепло встретил Дуду и Зеленский, который долго обнимал польского пана. Литовскому президенту на уседе нежности досталось чуть меньше. Но и подарок киевскому режиму он привез менее желанный. Вильнюс пообещал передать системы ПВО, а Варшава – долгожданные танки «Леопард». Речь о роте. А это по стандартам НАТО 14 машин.
Мы приняли решение о передаче поддержки Украине со стороны Польши. Будет предоставлена рота танков «Леопард» в рамках коалиции, поскольку вы знаете, что необходимо получить определенные официальные договоренности, официальные соглашения.
Зеленский похвалил Варшаву за решительность и заявил, что поставлять Киеву «Леопарды» должны и другие европейцы. Всего немецкие танки стоят на вооружении 13 стран ЕС. Кстати, вступление в Евросоюз и НАТО – именно то, что мотивирует украинцев сражаться, поделился очередным откровением ЗЕ. Вот только до завершения войны и членства в ЕС Киеву не видать, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
На сегодня просто поддержки Украины.
Сегодня просто поддержки Украины от коллег НАТО и просто поддержки в виде еще раз и риторики об открытых дверях недостаточно для Украины.
Открытые двери недостаточно для Украины. А решение будет в Вильнюсе. Мы очень ожидаем.
Решение будет в Вильнюсе. Мы очень ждем мощные шаги. Мы ожидаем чего-то большего, чем просто открытые двери. Мне кажется, это и будет важным сигналом.
Тому это и будет, мне кажется, важным сигналом.
Эти вещи мотивируют. Мотивируют людей, наше общество, как кандидатство в ЕС.
Но с мотивацией, очевидно, возникли проблемы. В Днепропетровске военкомы устраивают настоящие облавы на мужчин, чтобы восполнить потери в ВСУ. В села на Западной Украине вручать повестки приезжают уже с автоматами.
Люди добрые, посмотрите, люди пришли с автоматами. На каких основаниях? На каких основаниях? Мы что, здесь преступники или что? А во власти все говорят, что здесь добровольцы. Это добровольцы здесь? Возле двора людей какие добровольцы? Полицию вызвали? Почему? Потому что не хотели люди со двора выходить? Скажите, пожалуйста, почему вы убегаете от камеры?
Да, ну видим, как идет очередная волна мобилизации на Украине. Что можно посоветовать этим людям? Прячьте своих родных, близких. Если есть возможность, бегите в Европейский Союз. Потому что очевидно, что боевые действия будут продолжаться. И сейчас самый главный месседж, который анализируют в ведущих центрах принятия решений на Западе, в разведках, в генеральных штабах стран, членов НАТО, это как будет меняться с содержательной, практической точки зрения управление специальной военной операцией после тех кадровых решений, которые приняты, поскольку начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов, как известно, одновременно будет и руководителем объединенной группировки войск в зоне СВО. Ну, как минимум, несколько выводов, которые лежат на поверхности, они абсолютно очевидны, означают, что теперь именно генеральный штаб, все те главные управления, управления, другие структуры, службы, центры будут целиком работать на достижение задач, обозначенных президентом в специальной военной операции. Напомню, у нас есть три комплекта устройств, которые в обиходе называются ядерный чемоданчик, на самом деле являются терминалами, санкционирующими применение ядерного оружия. Валерий Герасимов имеет абонентский комплект номер 3. Соответственно, он находится вот в тройке людей наряду с верховным главнокомандующим президентом, министром обороны и, соответственно, вот начальником генерального штаба, которые могут использовать ядерное оружие при необходимости.
Давайте только нашим телезрителям скажем, которые, очевидно, вздрагивают от упоминания ядерного оружия, что, несмотря на то, что начальник генштаба становится командующим специальной военной операцией России на Украине, решение, не дай бог, о применении ядерной триады будет принимать ни в коем случае не Герасимов, не Шойгу. Решение политическое принимает его верховный главнокомандующий. Это нашей стране один единственный человек Владимир Владимирович Путин. А также, опять-таки, чтобы никто не подозревал нас ни в каких инсинуациях, речь скорее идет о расширении целей и задач спецоперации. Мы прекрасно понимаем, что Североатлантический альянс идет ва-банк, имея в виду и поставку танков. В этой связи нам нужна лучшая координация и определенное подчинение, выстроенное в вертикаль во время управления специальной военной операцией. Именно поэтому концентрировать все решения нужно в одних единственных руках. В этой связи появляется Герасимов над Суровикиным. Это не связано с тем, что мы сейчас шарахнем по Украине ядерной бомбой. Это как минимум небезопасно, потому что мы от Украины совсем недалеко находимся. Если шарахать, то куда-нибудь далеко. И опять-таки решит Путин, не Герасимов.
Ну, собственно, я и не говорил, что мы будем шарахать. Если такое уточнение необходимо, я лишь еще раз подчеркну, что...
Времена тревожные, лучше уточнять.
Контуры принятия тех или иных решений, естественно, будет вовлечен и Герасимов, но, безусловно, об этом я говорил вчера здесь, в эфире программы «60 минут». Финальное решение принимает президент, Верховный Главнокомандующий. Если те или иные решения приняты, военные их, безусловно, будут исполнять и исполнят. Что касается концентрации возможностей, повышения межвидового взаимодействия, более тесная увязка контура системы боевого управления, скажем, улучшение взаимодействия между различными силовыми ведомствами и подразделениями этих ведомств, принимающие участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции, это тоже данное назначение, как минимум, будет способствовать тому, что эта координация будет более четкая, более тесная, более плодотворная. Ну и, безусловно, мы прекрасно понимаем, что сейчас наш противник все-таки анализирует для себя, а какие варианты развития событий, ситуации могут наступить при тех или иных вариантах масштабных западных военных поставок именно тяжелой бронетехники, включая основные боевые танки. Это очень серьезный вопрос. Это вопрос выбора и будущей динамики развития ситуации. Мы можем сказать однозначно лишь одно, что Россия продолжит выполнение задач специальной военной операции. Для этого сегодня приняты необходимые решения, концентрация возможностей как силовых ведомств, повышение качества подготовки, экипировки, оснащения боевого управления, системы связи, так и непосредственно связанные с более тесной координацией работы оборонно-промышленного комплекса. Сегодня это, пожалуй, ключевой момент. Полагаю, что в свете вот всех тех событий, которые грядут, либо которые мы можем прогнозировать, которые будут наступать, все-таки необходимо уже переводить наши ключевые предприятия, которые производят бронетехнику, ударные и разведывательные беспилотники, экипировку, амуницию, системы связи, на режим работы, который был у нас соответствующие периоды максимального напряжения усилий государства, общества и народа. Одновременно при решении вопросов, вот здесь поднимались уже вопросы офицерских кадров, я полагаю, что есть проверенные критерии, когда наиболее проявившие себя с организационной и моральной точки зрения младший командный состав, такие как отличившиеся сержанты, особенно вот в таких подразделениях, как воздушно-десантные войска, по ускоренной программе через курсы подготовки ускоренного младшего офицерского состава должны аттестоваться, получать соответствующие назначения и вступать в командование подразделениями типа взвод. То же самое касается и ускоренной процедуры назначения проявивших себя военачальников, старших офицеров на вышестоящие должности. Если раньше критерием все-таки в значительной мере получения назначения на генеральские должности, присвоения первичных генеральских должностей обязательным, ну или как минимум очень желательным условием было обучение в Академии Генерального штаба, то сейчас мы, опять же, используя опыт, который был кадровой работы в годы Великой Отечественной войны, должны, наверное, все-таки принимать решение, когда те, кто может командовать, способен добиваться результатов, должны в ускоренном порядке получать внеочередные звания, включая и в том числе звания генерал-майоров. Это вполне оправданно и, кстати говоря, очень хорошая мотивация для личного состава, потому что любой военнослужащий, в мирное или военное время, он служит родине, одновременно все-таки он работает и на результат. Тот, кто может командовать, дает конкретные результаты, способен. Здесь, я полагаю, Главное управление кадров Министерства обороны совместно с администрацией президента могли бы даже без Академии Генерального штаба осуществить переназначение целого ряда старших офицеров на генеральские должности и при необходимости к 23 февралю, к Дню защитника Отечества, отличившихся наших героев, а среди старших офицеров, да и генералов, есть те, кто непосредственно не только руководит боевыми действиями, а при необходимости находится и на линии ведения боевых действий, такие звания присвоить – это абсолютно нормальная, четкая мотивация. В целом, еще раз хочу сказать, как бы ни складывалась сейчас обстановка, все системы государства должны работать четко. Необходимо также повысить координацию деятельности специальных служб, разведки, контрразведки, усилить роль при необходимости такого элемента взаимодействия, координации деятельности силовых служб, как Совет Безопасности. Словом, есть поле, над чем работать, поэтому работаем на конечный результат. А конечный результат – концентрация усилий государства, армии, народа на достижение целей специальной военной операции. Как минимум, та задача, которую мы должны сейчас решить, полностью освободить территории четырех новых субъектов Российской Федерации от присутствующих там оккупационных войск Украины.
Продолжение разговора. Только что в ВСУ заявили, что Россия планирует захватить Донецкую и перейти к захвату Запорожской области, сохраняя главную цель – захват всей территории Украины. Прогнозируется, что в ближайшее время противник, то есть мы с вами, будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, далее Запорожская область. Путин не отказался от своей главной цели – поработить Украину, заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ некто товарищ, хотя какой он нам товарищ, Громов, со ссылкой на американскую разведку. Невозможно с ним не согласиться, надо только поправить терминологию, и зачем ему нужна американская разведка, если Путин уже не раз говорил, что мы в самом деле планируем выйти на административные границы Донецкой Народной Республики, освободить эту часть российской территории. Далее, разумеется, у нас есть дела в Запорожской области, тоже американская разведка. Здесь ни при чем. Запорожская область является частью Российской Федерации. Далее Херсонская область. Чего они так волнуются и почему такие дикие откровения? Это не просто цели и задачи спецоперации России. Это мы должны сделать еще в соответствии с Российской Конституцией. Чего возбудились, неизвестно. Видимо, в результате событий под Солидаром. Данилов также считает, что мы в ближайшее время интенсифицируем действия на фронте. Слушаем.
2-3 наступные.
2-3 следующие месяца будут очень важными. И они будут решающими в этой битве, к которой мы готовимся. И, соответственно, готовится наш враг-агрессор.
Готовимся и, відповідно, готовится наш враг-агрессор. 2-3 месяца для нас будут складными и решающими.
2-3 месяца для нас будут сложными и решающими. Имею в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она не может тянуть без конца эту войну.
Без конца эту войну. Там непростая ситуация.
Там непростая ситуация. Накапливаются проблемы в России, поэтому они сегодня и делают эти изменения. Поэтому они сегодня готовятся к определенным событиям. Понимаем, что они очень любят определенные даты. И 24 февраля – это будет один из тех периодов, когда им бы очень хотелось отчитаться перед своим обществом, что они достигли тех или иных вещей.
Мы все это разумеем, мы до этого готовимся.
Мы все это понимаем, мы к этому готовимся. Огромное количество наших специалистов общаются с нашими партнерами по всем вопросам без исключения. Это не только вопросы оружия, это очень много других вызовов, которые есть в нашем государстве. Работает слаженная система. И поверьте, шансы Российской Федерации победить нас нулевые.
Российской Федерации нас нуль.
Вообще, конечно, уровень умозаключений как раз соответствует интеллектуальным способностям человека, который когда-то крышевал вещевой рынок. И теперь вдруг этот бандит у них аж глава, аж СНБО. Еще раз, странное оправдание, объяснение своих неудач на войне. Рассуждают, что все это мы устроили к 24 февраля. Какая разница к 24-му, к 25-му? Главное, что, слава богу, Российская Федерация начала исправлять положение на фронте. Появились у нас первые успехи. Еще раз, прямо сейчас российская армия зачищает центр небольшого, но очень важного населенного пункта Солидар. Параллельно приходят новости с экономического фронта. Там тоже никто не расслабляется. Понятно, что мелочь на фоне разговоров про ядерную триаду, но тоже имеет значение. Они там хотят согласовать 10-й санкционный пакет. Мы уже стали забывать, что есть какие-то пакеты санкционные, но народ там старается, пыхтит и что-то, наверное, еще предпримут. Обещают, что согласуют его уже до конца февраля. Им удачи. Пожалуйста.
Ну, действительно, давайте ненадолго на экономический фронт отвлечемся. Тем более, что вчера президент не только проводил изменения в структуре управления СВО, но и проводил совещание с правительством. И в первой части вы уже касались в контексте оборонного комплекса, авиации, но вопросов там было шире. Давайте напомним нам, с какими итогами экономическими мы закончили прошлый год, тем более, что сейчас результаты есть. Расходы Российской Федерации выросли по сравнению с плановыми на 6 триллионов. Конечно, здесь во многом и цели СВО, но не только. Достаточно значительно выросли социальные выплаты в России. И, кстати, сейчас выходят данные последней переписи, Росстат их начал публиковать. Каждый третий россиянин получает различные пособия от государства. То есть в этом плане достаточно большой процент российских граждан от государства в той или иной форме получает прямую поддержку. Я не имею в виду там зарплаты бюджетного сектора, я имею в виду именно прямые социальные пособия. Так что это тоже важно. При этом, если в 2021 году российский нефтегазовый комплекс только рентных платежей прямых заплатил порядка 9 триллионов, то в прошлом году уже 11,6 триллионов, то есть наши прямые нефтегазовые доходы выросли примерно на 2,6 триллионов, что достаточно существенное подспорье, что и позволяет Российской Федерации наращивать расходы. Да, у нас порядка 3 триллионов бюджетный дефицит был по 2022 году, но на самом деле бюджетный дефицит – это нормальная практика, почти все западные страны его имеют. Мы, кстати, этим не увлекаемся даже в такие непростые времена. Но при этом тоже надо осознавать, что, конечно, в условиях СВО рассчитывать там, на бурный рост экономики, естественно, не приходится. В данном случае наша задача сейчас сохранить приемлемый уровень бюджетных доходов. Понятно, что здесь основная нагрузка падает на наш нефтегазовый комплекс. Вчера это тоже обсуждалось. Говорили и про скидки, которые вынуждены российские компании давать в контексте потолка.
С 5 февраля.
С 5 февраля будет действовать еще одно эмбарго Европейского Союза. Нет, с 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть. И эмбарго на поставки нефти, сырой нефти в Европейский Союз. А 5 февраля вступает в силу еще одно. Во-первых, эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в Европейский Союз. А во-вторых, действительно, с 5 февраля будет еще и потолок цен на российские нефтепродукты. Это отдельная история. Сейчас Соединенные Штаты, Минфин Соединенных Штатов как раз разрабатывает методику, собственно, этого потолка. Ну, просто там нефтепродуктов гораздо больше, чем сырой нефти. Вот, и поэтому на сырую нефть очень долго вводили потолок. Я имею в виду, саму цифру обсуждали. И ввели ее фактически уже на флажке. А нефтепродукты разные. Там и дизель, и бензин, и газоиль. И, собственно, сейчас там целая методика.
Джанет Йеллен говорит, что мы страдаем. Это министр финансов США из-за введенного потолка. Мы страдаем?
Нет, да. Давайте тоже честно скажем, несет ли Российская Федерация убытки из-за введенного потолка? Безусловно.
Несет.
Конечно. Давайте не будем тоже обманывать себя. Да, безусловно, мы несем потери. При этом управляемы ли эти потери? То есть является ли сейчас ситуация с бюджетными доходами катастрофой? Нет, конечно. Конечно, нет. И российские нефтяные компании, как я уже сказал, ищут новые рынки сбыта. Да, вот сейчас обсуждается вопрос, соответственно, как нам быть с дисконтами. И Новак вчера докладывал президенту о том, что тут есть определенный риск. И дисконты эти связаны с чем? Связаны с тем, что перевозчики, на которых распространяются европейские, американские санкции, они зачастую боятся эту нефть ввести в азиатские порты. В Азии у нас есть клиенты, они готовы эту нефть приобретать. И дисконты даются как раз в основном перевозчику. Если бы у России был полноценный нефтеналивной флот, нам было бы гораздо, конечно, проще справиться сейчас с санкциями. Но, кстати, нефтяные компании очень активно в прошлом году скупали суда, которые были там старые, доводили их до кондиции по возможности. Но если бы этот флот был, нам было бы проще. Но ведь мы же 15 лет слышали, что нефтегазовая индустрия, она в современном мире никому не нужна. России нужно структурно перестраиваться. Зачем строить нефтяные суда, если нефть к 30-му году просто будет вообще не нужна человечеству, которое перейдет на зеленые виды энергии? Вот если бы мы все-таки более аккуратно относились к своему индустриальному комплексу и к сырьевому комплексу, который, как я уже сказал, заработал только это прямые рентные сборы 11,6 триллионов в прошлом году, что очень серьезно нам помогло, я думаю, что, конечно, ситуация была бы проще. Но и так все равно компании справляются. Да, нас ждет новое испытание 5 февраля, естественно, мы к нему готовимся, но это испытание взаимное, потому что до конца тоже не совсем понятно, как европейцы собираются выживать без российского дизеля, который примерно половину занимает импортного рынка до сих пор в Европейском Союзе. Ну что ж, будем смотреть, но еще раз повторяю, да, сложно, да, мы несем потери, но тем не менее, пока мы находим достаточно адекватные и достойные ответы.
Не слезли с нефтегазовой иглы... Не успели. И слава богу. Новака, вот, покажите.
Сейчас с 5 февраля вступает в силу потолок цен на нефтепродукты. Пока еще Евросоюз не установил эти цены, они пока рассматривают соответствующие предложения, методику, дифференциацию по видам нефтепродуктов. Что касается нефти, сейчас основной риск – это, на мой взгляд, дисконт. Первое. Второе – это вводимые... эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будем реагировать на эти вызовы, будем докладывать, вот, будем принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку соответствующую.
Через минуту вернемся. Итак, в Солидаре проделана гигантская работа, заявили в Кремле. Песков сказал, что армия России дальше будет наступать. Впереди масса работы. И сейчас не время, естественно, останавливаться. В боях за Солидар были убиты два британских наемника, Эндрю Бэкшелл и Кристофер Перри. Давайте мы в Британию перенесемся на прямой связи. Мой коллега Александр Хабаров. Саш, здравствуйте! Начинаем не с наемников, а все-таки с танков. Это выглядит для России чуть более тревожным обстоятельством. Официально Лондон согласовал поставку 12 танков. Что об этом известно? Когда и кто будет учить специалистов? Танки поедут сами или с теми, кто ими будет командовать?
Известно пока только о том, что премьер-министр Риши Сунак дал поручение министру обороны Великобритании Бену Уоллесу ускорить проработку вопросов, связанных с поставкой дополнительными поставками вооружений Киеву, в том числе речь идет о танках. До этого были утечки из Министерства обороны Великобритании, которые сначала были распространены через телеканал Sky News, а потом пошли по всем британским медиа, о том, что на Украину планируется отправить 12 тяжелых танков «Челленджер-2», которые являются основным, собственно говоря, видом этих вооружений, состоящих на службе британской армии. Когда будут осуществлены эти поставки, будут ли они осуществлены вообще, и кто будет управлять этими танками, потому что, естественно, необходима подготовка экипажей, пока неизвестно. Известно, что на территории Великобритании проходили обучение несколько тысяч украинских военнослужащих. Не исключено, что часть из них привлекалась для того, чтобы осваивать вот этот вид техники. Больше никакой информации на этот счет здесь нет. Ольга.
Саша, а в Лондоне не относится к происходящему, в частности, к поставкам танков, как к эскалации, как к прямому конфликту с Россией. Плюс пришла информация о том, что два гражданина Британии были ликвидированы на территории Солидара. Как к этому относиться? Что Риши Сунак думает?
Если говорить по первому вопросу, я имею в виду о танках, а не о гражданах Великобритании, то здесь, в принципе, существует консенсус политический среди британского политического истеблишмента в парламенте, и оппозиция, и правящая консервативная партия поддерживают идею оказания, дальнейшего оказания военной помощи Украине. Так что на этот счет здесь каких-то крупных политических дебатов и споров нет. То, что касается британских граждан, здесь о них говорят как о волонтерах, которые занимались поставками гуманитарной помощи, вывозили людей из зоны боевых действий, и все. Известно об одном из них, известно, что до этого он работал инструктором по бегу, а другой, вот постарше, которому 48 лет, он вообще приехал из Новой Зеландии. Он гражданин Великобритании, но жил в Новой Зеландии, отправился на Украину, о нем информации вообще никакой нет. И Министерство иностранных дел Великобритании пока не подтверждает факт гибели этих людей и связывается в основном с украинскими властями, с властями в Киеве. Сегодня интересно, что был посол Украины в эфире телеканала Sky News. Ему тоже задавали вопросы и о британцах, пропавших на территории Украины, погибли они или нет. Он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Заявил единственное о том, что Киев был достаточно успешен, как он выразился, в вызволении британцев, оказавшихся в трудном положении на территории Украины. То, что касается танков, то Вадим Пристайко сказал, что им нужно не 12 танков, как сообщала британская пресса, а 1000 танков. И опять возвращаясь к вот этой танковой теме, все-таки, судя по тем публикациям, которые появляются в лондонской прессе, речь идет о том, что Британия готова поставлять тяжелое вооружение на Украину совместно с другими странами. Этот вопрос будет обсуждаться под руководством, естественно, Соединенных Штатов Америки. И речь идет о давлении прежде всего на Германию, потому что основной как бы движущей силой считает, что должна стать поставка танков «Леопард-2», немецких танков. Вот. И, собственно говоря, в данном вопросе Британия тесно кооперируется с Польшей. Совместно было заявление президента Польши Дуда о том, что он готов передать Украине те танки, которые находятся в пользовании польской армии. Имеется в виду, речь идет о танках «Леопард-2». Ну и также в британской прессе пишут, что потом по цепочке может пойти и дальше. Может быть, Америка начнет поставлять свои танки «Эбрамс». Но опять же, военные эксперты считают, что такой сложной техникой необходимо уметь управлять. И готовы ли украинцы управлять такими сложными боевыми системами, неизвестно. Проблема в том, что даже это не проблема, а раньше это вооружение, которое поставлялись на Украину, в том числе из Великобритании, с них часто снимали некое сложное и секретное оборудование для того, чтобы в случае поражение на поле боя, она не досталась российским военнослужащим. Ольга.
Саш, спасибо вам огромное. Александр Хабаров на прямой связи, Лондон.
Ну, вообще, действительно, вот эти поставки танков, это говорят о серьезной эскалации. И более того, но я бы сразу хотел сказать, мы с этими танками сталкивались и с «Леопардами», и с «Абрамсами» на Ближнем Востоке. «Леопарды» Турция использовала как раз в той модификации, которую сейчас поставляет Польша Украины против курдов в Сирии. Значит, где-то за дней за 20 примерно, 15 танков было выведено из строя старыми советскими противотанковыми ракетными комплексами. И был скандал, что «Леопард» потерял свой имидж, и компания-производитель тоже, в общем-то, достаточно серьезно пострадала. «Абрамсы» горели в Ираке, причем при курьезных условиях, от РПГ-7 и даже от зажигательных пуль автомата «Калашникова». У «Абрамса» стоит специальный генератор, который работает во время стоянки. И вот использовали зажигательный пуль, то есть двигатель не работает, а основной дизель. А, соответственно, используются обычные зажигательные пули, которые попадают в этот генератор, загорелся, масло протекло в двигатель, загорелся двигатель, загорелся боекомплект, танк разнесло в щепки. РПГ-7 использовали сразу где-то 5-7. Гранатометчиков били с разных сторон, выводили гусеницы, а потом уже и выводили сам танк. То есть опыт борьбы даже вот у повстанцев, скажем так, вот, на Ближнем Востоке достаточно серьезный. Теперь кратко о Солидаре скажу. Значит, вообще освобождение Солидара и Артемовска – это крушение Восточного вала, который так гордилась Украина, который пропагандировал Зеленский, он же автор концепции городов-крепостей, и обе концепции были заимствованы у Гитлера, потому что их придумал Гитлер в годы Великой Отечественной войны. Восточный вал – это правый берег Днепра, 1944 год. А города-крепости должны были тогда оттягивать на себя наши ресурсы, задерживать наступление. И примерно этим самым же занимается Зеленский. Один к одному, вот полностью копирует Гитлера. Ну и полсекунды о переназначениях, вот, которые сегодня обсуждаются. Значит, назначение Герасимова связано с тем, что нужно усилить координацию взаимодействия между видами и родами войск. Это в состоянии сделать только Герасимов. Более того, мы здесь говорили о многоуровневых операциях. Это война Земля, воздух, космос, киберпространство, соответственно, вот пять сфер, да, и, соответственно, морская сфера. Вот Герасимов разработал подобную концепцию для нашей армии, и я думаю, что она будет тоже внедряться.
Давайте на рекламу прервемся сразу после заявления Пескова. Давайте сначала обещанные, важные заявления из Кремля.
В «Солидарит» проделана действительно гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. И не только в «Солидаре», а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться. Мы будем восхищаться и ценить наших героев. Мы будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен. Но впереди еще много работы. Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее. Главная работа еще впереди.
Из потешного и довольно странного. Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» вышла на сцену с крыльями и мечом. По задумке, Украина таким образом является воином, который несет свет через тьму. Впрочем, выходит так себе. В 9 областях Украины с утра аварийное отключение света, в остальных экстренное отключение, жесткие лимиты потребления электроэнергии.
Украина. Этот костюм воина света символизирует украинскую борьбу за свободу. Воин света обороняет ее страну, как архангел Михаил, защитник военных и покровитель Киева, столицы Украины. Этот воин света поможет в борьбе Украины.
Ну и еще, принципиально важно, в ежегодной программе правящей партии Германии, СДПГ, крамольные для Киева призывы сохранять отношения с Россией и добиваться мира на Украине дипломатическим путем.
Дипломатия вместо танков. В проекте позиционного документа СДПГ говорится, что в долгосрочной перспективе Россия будет играть важную роль в формировании архитектуры европейской безопасности. СДПГ рассчитывает на дипломатические инициативы для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Ведь войны обычно заканчиваются не на поле боя. Украинское правительство скептически относится к дипломатическим инициативам. Оно не видит смысла в переговорах с Россией до тех пор, пока все войска не будут выведены с ее территории, включая Черноморский полуостров, Крым. Вместо этого Украина призывает своих западных союзников поставить оружие нового качества. В долгосрочной перспективе авторы этого предложения также могут предоставить меры по укреплению доверия с Россией, если она отвернется от войны. Однако до этого должен произойти фундаментальный поворот от агрессивной войны России против Украины и стоящей за ней экспансионистской идеологии, говорится в проекте.
Солидарит прямо сейчас продолжается зачистка. Киев стягивает к городу дополнительные силы. Нашим бойцам желаем удачи. Весть смотрите. Это была программа «60 минут». Пока.